У нас осталась одна подтема еще из третьей ступеньки, осталась подтема «Девочка значит божественная», о специфике воспитания девочек. И в этом ключе об особенности женской психики еще раз я вернусь, и об этом практически в каждом семинаре говорил, и всех семинаров, которые мы с вами уже здесь вместе прочитали, прослушали, и 12 аспектов семейной жизни, и 12 ступенек неба, 12 чудес света, 12 шагов к успеху. То есть во всех этих темах мы затрагивали в большей или меньшей степени. Сегодня будем говорить, наверное, максимально подробно, поэтому ваши вопросы также важны, хотелось бы их услышать. И потом, если вы будете удовлетворены ответами, мы перейдем дальше к следующей теме. Бить или не бить – это большая тема, то есть вопросы наказания в ведической культуре и особенности как бы этого аспекта, его использования или неиспользования в наших условиях, то, где мы живем сегодня. То есть сказать с уверенностью, что мы с вами живем в неведическом обществе, очень трудно, хотя вы скажете, ведическое – это означает веды, культура древняя, арийская, кто-то много, может быть, читал и слышал, да? Древние цивилизации, когда все устройство общества, браков, медицина, обучение, все было по канонам вед, и сейчас как будто бы это знание больше такое принадлежит истории, как мы о нем узнаем. Но на самом деле есть определенные признаки распространения ведической культуры и ведического знания сейчас, в этот век, и это распространение знания и культуры было предсказано, об этом я говорил в первой лекции, что не для того, чтобы просто создать нам всем здесь такой статус исключительности, да, что мы вот тут арии такие сидим, да, все арии, да, остальные, они как бы там во тьме невежества пребывают, как, да. А именно, чтобы вы действительно поняли, насколько необычно это время. И несмотря на то, что век, который мы сейчас, основной век, начался, который мы живем, железный век, век Кали, как его называют веды, начался 500 лет назад. Итак, сегодняшняя первая тема, подтема прошлой ступеньки. Девочка значит божественная. Согласно ведическому знанию, даже согласно неведическому знанию, само слово «девочка» является однокоренным с санскритским словом «дева» или «божественный», или «бог». Есть слово «дева», которое тоже обозначает божественную чистоту. Но это не случайное совпадение санскрита и санскритского слова и русского слова. Скорее, это подтверждение того статуса, который дается женщине в ведах, и особенно ее природе во всей чистоте с самого детства. В ведической культуре считается, что девочки, в теле девочки буквально, в такой тонкой непроявленной форме обитают все семь высших как бы полубогов, то есть министров этой вселенной. И если в семье культивируется трепетное отношение к девочке, маленькой девочке, это приравнивается поклонению на алтарю, на алтаре. Не просто какого-то идолопоклонства там, да, что придумали вот так и все, что у нас, скажете, каждый маме свой ребенок кажется особенным или там божественным. На самом деле это часть культуры была, и до сих пор в Индии празднуется такой праздник, и те люди, которые представляют индийскую диаспору здесь, в Риге, они празднуют этот праздник в Риге тоже, когда один раз в день в году надо собрать несколько девочек, попросить родителей прийти с дочерьми где-то возраста 4-5 лет, 5-6, может быть, чуть-чуть больше. И устраивается такая церемония, в процессе которой мужчина должен омыть им стопы торжественно и окропить этой водой, которой омыл стопы, окропить голову. Потому что говорится, что вся позитивная энергия человека, она находится в его стопах. То есть она накапливается, как мы говорим, подошвы ног, да, или ступни. И в силу большой чистоты девочки такая процедура является очищающей для сознания того, кто ее делает. И позже, проведя такое омовение стоп, которое называется абхишека на санскрите, и окропив голову водой, проводящий, да, должен пожертвовать родителям или самим девочкам, ну, в Индии это как бы просто дают какую-то там денежку на сладости, и угостить сладостями также должен обязательно. И все это должно делаться в благоприятной обстановке, с раздачей подарков, одеванием цветочных гирлянд и так далее. То есть такой вот день. Особенно мужчина, который собирается жениться, он как бы так у высших сил, у полубогов просит благословения, получить благословение на то, чтобы получить хорошую жену. То есть как бы он тем самым показывает, как он, какое у него восприятие женской чистоты. То есть он тем самым дает понять, что для меня женщина не есть просто объект наслаждения, что это есть объект опеки, заботы и определенного боготворения. В Непале до недавних пор, где-то только в 70-е годы, в конце 70-х, существовал культ Кумари, когда так же, как вот периодически выбирают, находят ребенка, который является воплощением Будды, знаете, да? Точно так же Кумари – это божественная такая девочка, которая выбирается специальным способом, с помощью астрологических расчетов, и она является объектом поклонения в храме. Ее родители, они на полном попечении храма, они могут разделять те пожертвования, которые приносят в храм и дают как бы этому божеству. И она может сохранять этот статус, могла сохранять, сейчас уже этого культа нет больше, до момента созревания полового, до первых месячных, или до момента, когда первая капля крови прольется. Даже если случайная какая-то несчастный случай, если она поранилась, то она теряет этот статус. До этих пор она не должна касаться земли, это признак высших существ, что они, если приходят на землю, они никогда не касаются земли стопами, они всегда двигаются чуть-чуть выше. Так можно узнать райских небожителей, если случайно встретите кого-то, кто почему-то не касается, двигаясь, не касается земли, то знайте, что эта личность пришла с высших планет. Немножко более плачевная ситуация была, когда девочка утрачивала этот статус, то, согласно поверью такому глубокому, бывшие эти богини, эти кумари, они поедают своих собственных мужей, как бы народ тут позаботился о хорошей репутации. И поэтому они обычно оставались навсегда одинокими, на всю жизнь одинокими, поскольку это очень устойчивое суеверие такое было в Непале. И жили на пенсию, которая сразу же, после того, как в 10, 11, 12 лет они утрачивали этот статус, они жили всю жизнь на довольно ничтожную пенсию, которую выплачивало непальское правительство. Но это как бы уже с сегодняшнего дня такие немножко, как бы не совсем ведические уже вещи, но просто я рассказал вам, чтобы показать, каков изначально было, каково отношение было к культу чистоты, целомудрия женского, как бы культ. И если посмотреть на особенности психики женщины и девочки, в частности, с точки зрения психологии, то веды говорят о том, что разница мужчины и женщины, психики мужчины и женщины в том, что мужчина претерпевает гораздо меньшее давление тяжелой судьбы в форме определенных тяжелых психических состояний. То есть женщине приходится превозмогать свою судьбу гораздо в большей степени. То есть она несет больший груз судьбы, чем мужчина. И сколько бы мы ни пытались как бы доказать, что никто ничего не несет, и все как бы нормально, и на остановках смотрим, он хирург и она хирург, а кто из них хирург? Да, или он бухгалтер, она бухгалтер, а кто же все-таки бухгалтер, а может быть и оба бухгалтер. Это ничего не меняет, потому что положение вещей таково. Ни одному мужчине, даже в самых жутких снах, не снились те состояния, которые периодически, эмоциональные состояния, которые периодически ни за что, можно сказать, даже в самых идеальных условиях приходится переживать женщине, то есть тяжелое эмоциональное состояние. В такой форме приходит судьба. И мужчина как бы освобожден в этом смысле от воинской повинности, как бы, да, то есть он не переживает этих состояний, и в этом смысле он мобильнее, и веды говорят, что мужчина может создавать, его жизнь предназначена в большей степени для создания новой судьбы, это такой прорыв вперед, в то время как женщине большая часть жизни приходится посвящать тому, чтобы просто рассчитаться со старой. Так бывает, мы видим двух рабочих на одном предприятии или в одном офисе, и они выполняют одну и ту же работу, и очень квалифицированно оба работают. Но когда, и даже это, ну, у них одинаковый оклад документально, но когда они приходят за зарплатой, то вдруг окружающие видят, что один человек, один из этих специалистов взял только 40 лат из кассы получил, и все, за целый месяц работы, а второй получил 400 лат. И у окружающих возникает недоумение, даже у самих, у одного из этих работников может возникнуть недоумение, почему так, я делал ту же самую работу. На что кассир может объяснить, что поскольку с твоего прежнего места работы еще до сих пор идут эти, как исполнительные листы, по-моему, раньше называлось. Если ты сделал какую-то растрату или загубил очень дорогое оборудование, то потом просто по исполнительному листу ты должен отрабатывать и выплачивать своего рода такую как бы компенсацию. Поэтому долги с прошлой работы на человек, то есть отчисляют от его зарплаты, хотя его зарплата действительно, его усилия точно такие же. Но результат то, что говорится на бумаге, мы говорим, на бумаге 400, а на руки 40. Поэтому на бумаге мы можем делать все, что угодно, одинаково, шпалы носить, трамваи водить, да, быть хирургами, быть бухгалтерами, кем угодно. Но по факту на руки все равно получается, что мужчина получает больше, только потому что женщина больших сил и большой энергии стоит и времени на то, чтобы превозмогать тяжелые эмоциональные состояния. Поэтому с точки зрения вед мы не одинаково нужны друг другу. Это очень важный фактор. С точки зрения вед, глубокого философского знания, сейчас мы как раз такой возьмем высокий пласт. Вы уж так потерпите чуть-чуть, иначе мне нельзя будет объяснить вам то, о чем я хотел сегодня рассказать. Итак, с точки зрения вед, мужчине совершенно не нужна женщина, чтобы прогрессировать. Абсолютно. То есть ему достаточно просто решить, что он хочет прогрессировать, и он может прогрессировать. Но женщине решить, что она может прогрессировать и просто прогрессировать, практически невозможно. Ей обязательно нужна помощь. В этом смысле я вам приводил пример паровоза и вагончика сзади, который цепляется такой к локомотиву, да? Вы, может быть, видели паровозы у детей, железную дорогу, или сейчас уже паровоз-то не увидишь. Еще в моем детстве они ездили, здесь можно было увидеть прям с дымом, паром. Елговское депо, на случай войны в Елговском депо стояли десятки паровозов на случай энергетического кризиса. Сейчас не увидите. Но так или иначе, может быть, в фильмах или где-то вы видели, что вслед за паровозом стоит маленький, довольно маленький, черненький такой невзрачный вагончик. Условно я эту параллель проводил, чтобы понять, что у одного из типа тел, то есть которому принадлежат мужчины, есть возможность самостоятельного движения. У женщины такого ресурса, как двигатель, нет. Такого ресурса, как двигатель у паровоза, нет. Стало быть, она может только двигаться, если она двигается следом за кем-то. То есть, еще раз, самостоятельного ресурса движения у женщины нет прогресса. Это редкие исключительные случаи в истории человечества, редких святых, очень возвышенных личностей, очень неординарных, которые бы, причем даже в ведической культуре, кстати говоря, чем более вглубь мы уходим веков в ведическую культуру, тем реже такие примеры, потому что просто в этом не было необходимости, никогда не было необходимости, не то что не хотели, или они не понимали женщины ценность духовного прогресса, просто потому что они отлично знали, то есть их уровень самоосознания позволял им в первую очередь понять все нюансы, все минусы и, самое важное, о чем будем сегодня говорить, плюсы женского тела, как женского рождения. Тело – это не значит только физические или какие-то там чувственные аспекты, да? То есть это определенная форма как бы нашего бытия. У нас есть какое-то тело, и оно определенным образом нас обуславливает, заставляет думать, чувствовать. Помните, мы говорили, да, в семинар «Семейные отношения»? Мы думаем по-разному, мы чувствуем по-разному, мы, женщины и мужчины, мы просим прощения по-разному, мы воспринимаем вещи по-разному, мы оцениваем усилия других по-разному, близких людей. Поэтому уровень самосознания для женщины означает, в первую очередь, понять специфику, поняв сначала, что это тело лишь только есть машина, в которой я двигаюсь, это очень уже высокое знание принять это. Оно позволяет посмотреть на свое тело как на машину определенную. Не мужчинам дать смотреть, извиняюсь, на него, как на машину. Мужчины это любят. Они сразу оценивают по параметрам, как бы там, габариты, ходовая часть туда-сюда. И если хорошая, то, ой, Ниночка, у меня тут для вас что-то есть, тут сюрпризик, туда-сюда. А если женщина за 60 и так как бы уже, тогда мадам, проходите, в лучшем случае. Мадам, дверь налево ваша, там, да, что-нибудь такое, да. То есть, как бы, ну, все уже, то есть, пренебрежение такое просто почти хамское, да. То есть, если женщина сексуально непривлекательна, значит, тогда мы даже и не будем ничего пытаться исполнять с ней. Или какой-то вид джентльменства, или почтения, или уважения, да. Такова телесная культура. Поэтому не об этом идет речь. Речь идет о том, что это особенно очень сложный, Богом созданный механизм, это тело физическое, и очень тонкая-тонкая система, структура тела тонкое. Мы его так и называем, тонкое тело ума, доктор называет. Поэтому, когда мы скушали, вот нечаянно вот так получилось, горькую таблетку, да, о том, что мы приняли, походили вокруг своего вагончика, который цепляется за паровозом, повздыхали, да, двигателя нет. Я всю жизнь думал, что есть, собирался уже сама ехать. Оказывается, он ехать не будет. Как рассеянный с улицы бассейна. Знаете, женщина может всю жизнь ждать, пока она приедет в Ленинград. То есть нет, куда-то там он ехал. А с платформы говорят, это город Ленинград. Она и диплома три защитила, и карьеру сделала, и там уже стал начальником отдела, и уже лизинг взяла на себя, повесила до конца, до самой пенсии. Все сделала как мужчина. А с платформы говорят, это город Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Опять получил еще диплом, получила. Поехала в Ирландию, там поработала, клубнику пособирала, что-нибудь еще, да. И опять глядит в окошко. А с платформы говорят, да, это город Ленинград. Ничего не изменилось. Как бы ничего не изменилось. Вы по-прежнему там. Прогресса не произошло. Он опять поспал немножко, то есть она. И на лекции сходила. И изучила все обязанности мужчины. И изучила всю йогу. И изучила весь джотиш. И изучила все, что можно о философии. И величие Шивы. И то, и все, и пятое-десятое. А с платформы говорят. Это город Ленинград до сих пор. Что такое? Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехала назад, прямо в город Ленинград. Почему? Потому что само не движется. Можно, вот можно сколько хочешь ходить, толкать, не знаю, но не двигается. Двигается только если за кем-то. И теперь о самом главном. Оказывается, ничего такого так устроено в этом мире, что ничего, как сказать, ничего трагического в этом нет абсолютно, потому что в этом маленьком вагончике есть что-то такое, чего совершенно нету паровоза, в общем-то, но если только в топке чуть-чуть там, чего нету паровоза, и без чего он практически не может двигаться. То есть, что это? Уголь. Этот вагончик-то для угля, он называется тендер. В нем есть уголь. Вагончик-то сам не едет, но фактически можно сказать, что он едет благодаря углю. Понимаете? То есть у него нет двигателя, который есть у паровоза, но у него есть уголь, который может, можно закинуть в топку паровоза. И закинуть будет неудобно, если вагончик будет стоять на этом самом, а паровоз, да, то есть паровоз начал двигаться, и кочегар бегает назад на станцию, лопату взял. Так многие мужчины пытаются жить. Как бы у него паровоз сам по себе едет, он вагончик себе не цепляет, там где-то на запасном пути стоит, он с лопатой прибежит, раз, говорит, дай лопату. Слышь, Марин, дай лопату. Да? Дай лопатку угля. Там туда-сюда, на выходные побыли вместе, там туда-сюда, понедельник, среда, пятница, она живет у него, там вторник, четверг, суббота дома, да, или у родителей. Он опять говорит, дай пару лопаток угля. Он дал, он опять едет какое-то время, да. И вот так он ездит по станциям и побирается, знаете, побирается. То на одной станции из одного вагончика лопатку, то из другого. И так думает, вроде ехать можно, как бы, вроде прогресс какой-то есть. Поэтому самое ценное, что есть, это способность, данная Богом, способность воодушевлять. То есть, если хотите, то этот уголь, как бы это энергия воодушевления. Женщина способна дать человеку мотивацию, мотив в жизни. Самому бесполезному мужчине, который лишен всяких профессиональных навыков каких-то или совершенно дезориентирован, что он вообще может делать в обществе, для кого он, кому он и что он может сделать хорошего. Человек, который совершенно потерял связь с Богом и считает себя законченным атеистом, один раз в жизни у него есть позитивный духовный опыт, это если он влюбился. У него позитивный духовный опыт, он чувствует, что у него как бы все изменилось, он ходит, не касаясь земли, да, потому что она прямо как будто сошла там с полотен, да, знаменитых художников, или как ангел, там, пишет песни, там, стихи сочиняет, «Розы, морозы, любовь, кровь», да, что-нибудь такое классическое такое, да, думает, вот ты придумал сам рифму. Ну, что-то такое, какая-то экзальтация чувств такая очень большая происходит, что человек чувствует, понимает, что как будто бы я другой, более того, я лучше, определенно такое движение, как бы рост. Более того, мужчина начинает совершенствоваться, когда он хочет добиться женщины. Он начинает очень сильно совершенствоваться, очень часто бросает дурные привычки, он может заинтересоваться философией, даже прийти на лекции сюда к нам. Было пару раз такие у нас истории, тут мужчины появлялись только по одному поводу, потому что здесь была женщина, которым, там, девушка, которая ему дорогая, или которым привлекся, даже вот так вот пол лекции прослушал из-за нее. Да. Как в этих «Дети пишут Богу», там есть такое. Ну что? Добился своего, пишет мальчик, да. Перевели все-таки Светку в другую школу. А я тебе, говорит, 17 раз молился, говорит. Даже свечку один раз поставил на ночь, да. Это в церкви, да, свечку поставил. Даже зубы начал уже чистить, говорит. Это Богу он пишет, да. Ну и что, говорит, теперь ты доволен? Ну ты кукуй там без меня, говорит. Господу говорит, кукуй там без меня. То есть такое сердитое письмо мальчика, что Светку перевели не туда, понимаете? То есть даже вот эта боль, как бы это разочарование, но и то дало возможность какие-то отношения строить с Богом, как бы начать очень личностно и очень с глубоким чувством на самом деле писать. Да, определенная злость такая мальчишеская, но искренне, как личность личности. То есть человек, это не атеистический взгляд, это очень такой первый шаг. Поэтому иногда, когда человек, мужчина пребывает как бы в тупиковом положении сознания, он не может найти себе мотивацию жизни, знания, для чего эта жизнь предназначена, у него нет, а воодушевления, чтобы даже его искать, у него нет. Вот в чем трагедия. И воодушевления даже искать нет. Просто так, бильярд покатали, шары там, пиво попили, в финскую баню съездили, там что-то еще, сходили на концерт туда-сюда, посмотрели футбол, Олимпийские игры, ну и все как бы. Вот и день прошел, и слава Богу. Поэтому одна из сильнейших мотиваций в жизни считается, если человек даже не имеет. Три есть основные для мужчины мотивации. Первое – это отношение с Богом, того, чтобы он мог прогрессировать в жизни. Второе – это исполнение обязанностей в обществе. Очень какая-то ценная роль такая, которую человек нашел согласно своей природе. Он делает какие-то очень полезные людям вещи, которые, за которые бескорыстно причем. То есть не значит, что он не получает денег, но его идея – реализовать какую-то сторону своей природы, что-то дать людям. Деньги уже следствием являются этого. И третья – женщина, то есть женщина, которая бы воодушевляла. Не женщина, которая удовлетворяла бы его животные потребности, а женщина, которая бы воодушевляла. В каком-то смысле даже, которая была бы чуть-чуть недосягаема, которая бы была бы чем-то божественным, неземным для него. Это три главных стимула для мужчины. Так вот, для самых падших, можно сказать, для самых не имеющих никакой тяги ни к духовному знанию, ни к тому, чтобы исполнять, погрязших в эгоизме по уши вообще просто. Никогда не было ничего, кроме меня в этом мире. Я пуп земли. Вдруг мужчина замечает, что есть кто-то еще, ему это нравится. Ему нравится не думать только о себе, ему нравится переключить свое сознание на кого-то другого, заботиться о ком-то, опекать, дарить цветы, не спать ночами, писать стихи и так далее. Такой вот духовный шок своего рода. И это делается не так уж, это как бы не такая дешевая вещь. Это делается ресурсом, которым Господь наделил каждую женщину. Каждую женщину. Тут нет такого, чтобы кто-то не успел к раздаче. Такого не бывает. Это по-разному проявляется согласно природе женщины. И в большей или меньшей степени может быть погашено как бы. Уничтожить тоже Господь не дает так прям легко. Как бы погашен этот потенциал нежности, любви, воодушевления, способности воодушевлять. Детской непосредственности, детской веры. И в Бхагавад-гите даже говорится там слова Верховной Личности Бога, где он говорит: «Среди женщин я», он перечисляет, в каких аспектах Вселенной или окружающего мира проявляется божественное. И, например, говорит: «Среди гор я Гималаи», там, «Среди поэтов я Бригу Муни», по-моему, Бригу, такой великий есть святой, подвижник, поэт. «Среди женщин, — говорит он, — я есть слава, удача, красноречие». Найдите Бхагавад-гиту, прочитайте, кто вы. Как божественное, как Господь проявляет себя через женщину. Там целый список потрясающих качеств. Вот эти качества и есть самая большая ценность женщины. И проявляется она в ее психической силе. Как бы, с одной стороны, есть очень большая нагрузка судьбы, необходимость отрабатывать прошлую карму в состояниях эмоциональных, и порой даже, если очень тяжелый случай, в таких тяжелых событиях. На самом деле, события тяжелые в жизни женщины складываются, как правило, вследствие того, что она как-то пыталась корректировать свою жизнь, да, как-то корректировать по-своему свое видение. Или либо когда она потеряла веру в том, что ей есть какой-то очень глубокий психический потенциал, и больше под влиянием окружающих или по собственному как бы неразумению она перестала сама ценить то, что в ней есть. Перестала замечать и со временем ценить то, что в ней есть. Это есть случай, когда уже женщина может столкнуться с внешними проблемами. Пример могу такой привести. Например, женщина находится в браке или вступила в брак, и вступила в брак так, что она не просто подумала, что этот человек, ну, хоть такой, поскольку мне вот такая, как я есть, с моими качествами, с моей внешностью, мне как бы особенно мечтать тут нечего, все уже лучшие достались там красавицам, там и туда-сюда, вот, а мне как бы, ну, вот и такое хорошо. И когда она выходит с таким сознанием замуж, то в этом случае низкая самооценка, она не позволяет ей поверить, что она могла бы вдохновлять мужчину. Да более того, он не очень-то и привлекателен, потому что для нее и не очень, она сама не очень воодушевлена давать ему воодушевление, потому что она не выбрала то, что хотела. Почему? Потому что она посчитала, что она недостойна лучшего. Или это лучшее, чего я достойна, вот так скажем. Не в негативном таком ключе, что я недостойна лучшего. А чтобы не обижать хорошего человека, потому что человек действительно может быть хорошим. Она говорит, ну, вот это лучшее, чего я достойна. Все. Как бы саму себя так успокоить, чтобы был определенный баланс между собственной оценкой и того, что я заслужил. Да? Мы говорили с вами, что вот эта способность оценивать, что я заслужил, она нам дарится родителями. Если к нам относится очень трепетно, заботливо, как к какому-то чуду в жизни, да, не чуду-юду, вот, а именно как к чему-то такому очень, очень необычному, очень такому, действительно, как с небес, как будто бы. Представьте, если бы так относились к нам. То естественным образом мы начинаем ценить, по крайней мере, это касается женщин. Для мальчиков это не столь полезно, как бы на протяжении всей жизни, потому что они могут немножко расслабиться, если их делать слишком возвышенными, слишком небесными. Мальчик — это значит мальчику доверие к тому, что он может развить в себе самые удивительные небесные качества. Но девочка — это вера в то, что в тебе все есть уже. В тебе уже все есть. Поэтому если есть такое трепетное отношение, оно помогает понять, что я есть что-то ценное очень. И если я есть что-то очень ценное, я достойна чего-то очень ценного. Но если я сама так себе, дура, корова, ворона, жабина рыжая, кривоногая, там, колготки у тебя кривые, там, еще чего-нибудь, да, то есть... Всяких много эпитетов награждает, и пока 10 классов отучишься, так такого наслушаешься и с обоих сторон, и от мальчишек, и от девчонок. Клички всякие какие-то такие ужасные. Кличка для девочки — это же смерть, потому что если какую-то такую повесят кличку на нее, связанную с ее внешностью, да, до 10 класса будет ходить, и потом еще ее одноклассники вспоминают, как вот по этой кличке, хотя она уже жена и дети, как бы женщина зрелая, любящая, заботливая, хорошая жена, кличка все равно висит за ней, как бы, да. А, ну а как там это поживает, да? И кличку. Нет ничего страшнее, чем такое воздействие на сознание девочки, такое разрушительное. Поэтому мы не умеем сами оценивать с детства, и себе оценку делаем как бы со слов окружающих, главным образом родителей и позже сверстников. Нечаянно делаем ее вот так. Особенно это подвержены больше этому девчонки, это факт. Поэтому если я дура, корова, ворона, жабина рыжая в кривых колготках, то тогда... Как же я могу рассчитывать на того самого или на того, кто, о ком я мечтала, или какого же мне тут принца ждать на белом коне? Из-за этого делаете шаг в жизни, отношения складываются с человеком, которого просто не хочется воодушевлять даже особенно. Его можно жалеть, как-то, сколько-то можно его уважать, да и в основном-то ложно уважать. Ложное уважение, знаете, как у женщины появляется? Ей кажется, что он очень хороший человек, потому что со мной дурой, коровой, вороной, жабиной, рыжей связался и заботится. Да. Она просто основана на том, что он Робин Гуд, как бы, потому что я никому такая все равно бы не нужна была бы, а ему, а вот он все-таки меня в жены взял. И беда начинается тогда, когда оказывается, что кому-то нужна была, когда уже двое детей, и кто-то начинает ухаживать, не всегда искренне, да, не всегда искренне, но как бы уже такие слова выучил правильные, которые знает, каждая женщина хотела бы в своей жизни услышать, и начинает, что называется, по ушам ездить. Поэтому в обществе, в Кали-Югу, существует принцип, чтобы женщину эксплуатировать, надо сначала уничтожить в ней понимание собственной ценности. Первый шаг – это обязательно демоническая культура, она так устроена. Первое – женщину надо лишить защиты. То есть, как можно лишить защиты? Первое – можно поубивать всех мужчин. Поэтому войны, они такие тяжелые, тяжелый эффект очень имеют на состояние общества. Мужчины – защитники женщин, их нету. Если мужчины есть… то тогда надо как-то так, такую пропаганду вести, такое знание, чтобы мужчина либо не мог, либо не понимал, как оберегать и опекать женскую чистоту, как воспитывать девочку, лишив ее тем самым защиты. Когда она лишена защиты, дальше надо ей объяснить, что она дура, корова, ворона, жабина, рыжая, и все. И тогда будет хорошо все. Тогда она будет под контролем. Потому что первое, это надо, чтобы вы не знали, какая ценность. Вот так, тогда у вас это легче отобрать. Представьте картину такая, например. Выходит ребенок во двор, трехлетний, и несет 10 лат в кулаке. Предположим, ему дал кто-то, или он, или может, просто нашел. И во дворе гуляют мальчишки. Мальчишки гуляют старше, там, скажем, 10-13 лет. Такая шпана. И они подходят, видят у него 10 лат, и они ему говорят. Он говорит, вот, мне дали... Они говорят, а, это ерунда на самом деле. Но если хочешь, мы можем пойти тебе купить на это конфеты, если хочешь. Мы попросим, на эту ерунду тебе дадут конфеты. Он говорит, хочу. То есть первое – это обесценить. Я помню, в свое время в детстве по дворам ходили такого полуалкоголического вида такие джентльмены. И они у детей, именно у детей, они скупали серебряные пятилатовые монеты, чеканки 30-х годов, да, то есть времен республики. Прежней республики. И они давали очень большую по детскому номиналу сумму, которая совершенно не отвечала весу, разумеется. Даже если как серебряный лом продать, это было бы дороже. Как, будучи связаны с иностранцами, нумизматами, коллекционерами денег, да, эти люди, конечно, продавали их уже по отлаженным каналам за очень приличные деньги. Да. Поэтому, когда какой-то мальчишка за пятилатник получал 3 рубля, 3 советских рубля, да, то это было в событии в жизни, потому что 3 рубля – это практически капитал, то есть ты миллионер на этот день, по крайней мере, да. 3 рубля – это немыслимая сумма. Можно ни в чем себе не отказывать. Но принцип-то, вы понимаете, был построен на том, просто на незнании детей, потому что для восприятия детей эти пятилатовые монеты было что-то, что валяется в шкатулке у мамы с самого моего детства. Сколько я себя помню, столько они лежат. И когда я спрашивал, что на них можно купить, мама говорила, ничего, это деньги старые, таких больше не употребляют. Так? На этом принципе эти скупщики латов серебряных, они и строили свой бизнес, да? Что дети, здравствуйте, у кого есть дома ненужные, старые, ржавые, там, не знаю, какие, старые пятилапные монеты, приносите сюда, мы вам дадим нормальных, здоровых, новых денег. И со всех, все исчезали из двора, кому бы, кто еще в прошлый раз не вынес. Я помню, так как, практически каждый раз компания такая заканчивалась успехом. Обязательно какой-то один мальчишка, да, из, скажем, из целого двора, где-то все-таки находил, притаскивал. Ну и потом гуляй народ начиналось на 5 рублей. Так вот, принцип тот же самый применяется и в демоническом обществе, когда первое, создается такой статус женщине, как будто это что-то такое вообще, как бы кроме как сексом ничего нельзя. То есть можно без конца гигиенические пакеты рекламировать все время до посинения, годами, чтобы уже как бы имидж такой сложился, что женщина это ничего кроме этих гигиенических пакетов, кроме либреса ничего от нее как бы и не дождешься, то есть толку-то. И всякие журналы, всякую там, какие позы там, какие еще новые позы кто там изобрел. Вот я статью там «Снимай трусики, не трусь», всех научат, как преодолеть, как называется, сексуальную застенчивость, называется это так, да. То есть курс такой могут, ну, прочитать вам даже, как преодолеть сексуальную застенчивость, да. То есть так устроена эта культура, что говорят, в принципе, у тебя-то ничего такого ценного-то нет. Ну, тебе колеса можем открутить, и все, в твоем вагончике-то больше ничего нет. Про уголь все молчат, потому что его хотят ночью растащить просто втихаря, и все. Поэтому говорят, ну, мы за этот твой вагончик. Он говорит, у тебя двигатель-то есть? Женщина говорит, у тебя образование-то как есть? Он говорит, нету. Он говорит, а деньги есть, у тебя состояние, что-нибудь там, дом, квартира? Она говорит, нету. Они говорят, ну ладно, мы купим на металлолом твой вагончик. Так уж и быть, давай, я перееду к тебе, буду у тебя жить тут. Телек-то у тебя хоть есть? Она говорит, есть. Ну ладно, поживу у тебя. Такой раз на диване разлегся, лежит, щелкает. Она бегает там, оплачивает счета, да, то есть это телевизор ему. Он еще говорит, что у тебя только 4 программы, что ли? Ты давай подшустри, как бы там мне подключи спутниковое. Смотреть совсем нечего, тоска. Он говорит, да, подключу, все. Ну и радуется, главное, думает, классно ж повезло в жизни, встретил такого человека. Это ж надо как, иначе-то мне кому? Ну, мне же с детства говорили, что я вообще никуда, фигуры никакой, в постели ничего. Ну, то есть 52 сексуальные позиции не изучила и не хочет, главное, противно. Как откроет, так тошнить начинает, да? Думает, больная совсем, застенчивая сексуальная, это уже патологическое у меня. Трушу все время, да, читать ничего такое не хочу, меня воротит от этого. Фригидная, наверное, закомплексованная и так далее. А вот человек хороший появился, хоть спит на диване, и то хорошо, хоть о ком-то заботится, хоть поработать за кого-то можно, счета оплатить за него можно. Радость-то какая? И откуда эта радость? Радость только сделана искусственно, просто на том, что просто лапшу на уши вешают. Это скупщики антиквариата так себя ведут, как ведут мужчины в современном обществе. Человек приходит, была такая история, человек пришел на далекий хутор такой очень, в Германии, по-моему, в Австрии, и он смотрит, стоит комод, он заехал скупать, стоит комод, и этот комод второй такой только стоит в одном из королевских дворцов. Да, древний, очень, то есть старинный, такая прям работа там, не знаю, какого-то мастера, который давным-давно жил, и несколько всего лишь таких есть. И он говорит, так сделал вид, знаете, как мужчина обычно, да? Он говорит, ну что я, ваше барахло-то это, наверное, так купил бы, раз приехал, чего уж там. Сам у него там бешеные цифры крутятся в уме. Как он продаст, как он будет обладателем единственного самого дорогого в Европе? И он говорит, ну давайте за 20 куплю. Они говорят, нет, за 40. Он говорит, да я, честно говоря, только ради ножек, на самом деле. Мне такие ножки нужны. Они говорят, ну ладно, давайте за 20. И он говорит, хорошо, сейчас я машину только подгоню. Там осталось на дороге, на основной, чтобы погрузить. Погрузим и все. Ушел, приходит. Мать честная, ножки отпилены. Единственное в Европе. Они говорят, да мы подумали, что ты поволочишь всю-то, как бы, что всю эту грабину-то потащишь. Забирай за 20, как и хотел, ножки и все. На такой трюк, как бы. Но техника та же самая, ради ножек. Я тут даже буквально эту аналогию. Ну, ножки-то так у него ничего. А в остальном-то что там, кому там нужна нежность, там забота, ласка, детскость, чистота, интуитивность, способность сострадать, способность жертвовать психическую силу. Способность увеличивать славу мужчины, уважение в обществе, его красноречие, его достоинство. Ну, чё-то мне так, ради ножек только если. А если ножки не очень, так и ножки не нужны. Другую найду. То есть вот такое, так делается. И это главный способ, каким образом разорвать связь. Это так как бы пропагандируется атеизм в обществе. На самом деле, вы думаете, атеизм, кто-то ходит и говорит, Бога нет, Бога нет. Если бы Бог был, он бы то и все. Или Гагарин летал и сказал, да, Гагарин сказал, нет, его все-таки нет. Как-то он там поднялся, какую-то фразу такую историческую якобы сказал. А ничего тут нет, короче, никого тут нет. Поднялся там, знаете, как муравей на это самое, заполз на камушек и говорит, Бога нет. На самом деле атеизм — это значит, что в обществе женщины перестают верить в себя. Женщины теряют связь с осознанием своей божественной природы, своей божественной чистоты, божественной любви, ласки, божественного сострадания, возможности утешать, возможности вдохновлять, возможности помочь в тяжелый критический момент мужчине, например, когда он терпит неудачи в обществе или потерял своих близких, или ушли родители, быть очень близким другом ему, дать ему всю поддержку и даже иногда действовать и как друг, и как мать. То есть так уметь давать в разных видах эту психическую силу, чтобы он мог восстановиться и не деградировать. На самом деле главная функция — удерживать от деградации мужчины, потому что мужчина так устроен. Один святой, который глубокий знаток был и остается, собственно, наш современник ведического знания, он сравнение такое сделал, он сказал, женщина, она похожа на, как бы можно сравнить точнее, с таким механизмом в будильнике, когда вы заводите будильник, да, пружину, механические будильники, помните, да? То бывает, если он сломан, если эта штучка сломана, то вы заводите, отпускаете, и вся пружина сразу... Будильник вам и отзвонил. Не в 8, не в 7 утра, а тут же, когда вы его, не отходя от кассы, тут же вам все и прозвенел. И вы знаете, что обеспечивает успех, как бы, этому? Маленькая такая штучка, такой замочек, как бы, храповичок такой. Когда вы накручиваете, то он мешает, он стопорит эту пружину, зубчатку, да, мешает всей пружине раскрутиться обратно. Вот такую функцию мужчины, когда он достигает чего-то, мы знаем примеры в жизни, да. Мужчина движется, он зарабатывает деньги, он там... То, все, пятое-десятое, добился того, добился этого. Потом бах, какое-то окружение безумное, какие-то женщины неизвестные, ничего не понятно. Все, просто все, крах. Долги, игорные долги, дом приходится продавать, потому что там кризис, с работы уволили, потому что целую неделю гулял, так загулял, что из-за него там компания потерпела неудачу, да. А он просто жил, вот у него это раскручивание пружины. Мужчина имеет тенденцию целенаправленно, очень сильно, как бы, такую способность двигаться в одном направлении, но точно так же, у него два направления, вперед и назад, и не фиксируется, как бы. И он может накрутить в своей жизни, достичь очень больших успехов, а потом все, извиняюсь, в унитаз слить просто за неделю. Строил дом, там двигал карьеру, детей, там туда-сюда, потом приходит в этот дом недостроенный, говорит, ну ты извини, ну я влюбился, это любовь, короче, я ухожу, ну я тебе оставляю дом. Она говорит, зачем мне этот дом? Зачем этот громадный дом здесь одной, да еще и отопление не подведено, и самой достраивать его, я же здесь, где же такие деньги-то возьму, а жить в такой громадине-то зачем? Он говорит, ну ты же понимаешь, это любовь. То есть просто все перечеркнуто, все эти усилия, которые вместе затратили, там вместе лизинг брали, оплачивали, вместе там что-то выбирали, там какую отделку в какой комнате делать, там жертвовали своим временем, силами, да. И он приходит, просто говорит, все, я как бы все, ничего не могу поделать, влюбился. Вот это функция женщины — защищать мужчину от таких рывков в обратную сторону, от того, чтобы эту пружину его оттащила, знаете, как он тянет пружину, натягивает всю жизнь. И вот она его раз в какой-то момент об стенку. Поэтому сдерживающая функция придавать всему как бы смысл, стабилизировать все. Это особенность психики женщины, придать смысл и не дать мужчине все сразу истратить, даже если его заносит там, либо в отчаянии он потерпел неудачу, либо он влюбился, она говорит, ну ничего, пройдет, я на курсах была, это самое долгое, 3 года, если у тебя такая уж совсем экзальтация чувств, там такая вообще-то крышу снесло. А так она знает, полгода гормональная, я все обучился, она говорит, полгода гормональная влюбленность, 3 года такая романтически-идиотическое, да, как мужчина, так вообще без головы ходит, такой, все. Стихи пишет там туда-сюда, чувствует, что он такой очень возвышенный, да. Ну, а все так немножко как бы на него посмотрят, как на больного. И она говорит, ну, ничего, со всяким бывает, ну, влюбился, ничего, хорошо, я тебя тоже люблю, я тебя не мешаю, давай, мечтай, там, туда-сюда. Терпит как бы так, серьезно терпит, ну, потому что в знании. Она знает, что это надо перетерпеть, и дальше можно двигаться. Она очень сильна в знании. И он, когда оглядывается назад потом, с этой женщиной остался, он оглядывается назад, говорит, слушай, как оглядываюсь, мне жутко вообще, что я вытворял. И ты же все это видела. Кошмар какой-то. Она говорит, да ладно, подумаешь. С кем не бывает. То есть действительно, мало ли как. И он думает, вот это да, вот эта женщина рядом со мной. То есть так такое вытерпеть и меня удержать. Я же прям своими руками уродовал налево-направо жизнь. Просто гробил все, что вот наработано, всю репутацию, свои деньги, все. Все гробил, удержала, спасла. В отчаянии был, тоже успокоила, воодушевила. Родителей потерял, было тяжело, дала свою любовь, поддержку, сказала, что мы остаемся, вот вдвоем с тобой, есть дети у нас и так далее. Что-то такое. Даже не знаешь, какие это, собственно, дело не в словах. Женщина не говорит тексты, женщина жертвует свою психическую силу в форме тепла, сказано. Того тепла, с которым она это говорит, нежности, а не в форме каких-то терминов там. Ничего, прорвемся, это мужской подход. Все будет нормально, ты, Маш, не волнуйся, заработаем, купим, да? Нет, она говорит какие-то обычные слова, но она говорит с таким теплом, что это тепло заставляет мужчину прийти в чувство, избавиться от отчаяния. Поэтому очень важное значение надо придавать, когда вы слышите не тому. Многие мужчины сейчас, кстати говоря, даже ведическое знание подключают к тому, чтобы эксплуатировать женщин. Они говорят, что в ведах говорится, женщины свой ресурс ноль. Поэтому ты тут мне про женитьбу сильно не загибай, а то и того ресурса лишишься, короче, продвижения. Я твой паровоз, вот я слышал лекции, я твой паровоз тебя тяну, вот, короче, и молчи. Я Робин Гуд. Главное, чтобы она знала, что тянет-то он благодаря тому, что на самом деле получает от женщины, да, то, что он от нее и получает, этот уголь воодушевления. И поэтому говорится, что есть запас. Господь говорит, дорогая моя, хотя двигаться ты сама не можешь, и тебе очень важно в жизни найти хороший себе, кто бы тебя за собой тащил, очень важно. Но я, поверь мне, вот это тебе очень важно, поверь мне, я дал тебе все, чтобы ты могла кого-то воодушевлять двигаться вперед и благодаря этому двигаться сама за ним. И ты ничуть не менее цена для него, чем он для тебя. То есть я так устроил, я сбалансировал это. Я создал женскую привлекательность, нежность, ее тело совсем другое, не мужское такое, как говорится. Где-то психологи пошутили, что обнаженная женщина, она как бы может вызывать желание и восторг, и восхищение, а мужское тело только смех. Ну, блин, что-то, по большому счету там, ну, как бы, ничего такого особенного, как бы, восторгаться нечем, ну, так, просто смешно немножко. По крайней мере, чуть-чуть смешно, как бы. То есть, ничего такого там Господь шедевра никакого не сделал. Это они сами там шедевры лепят, там, бицепс, трицепс, туда-сюда, там, это накачал, здесь квадрат, это все уже такая мужская красота. Хотя тоже, что там красиво, в принципе, красиво это. Можно анатомический журнал посмотреть, и тоже будет красиво. А тут как-то другие линии, другие, ну, все изящнее, и, кроме того, дан вкус, как что подкрасить, совсем другой голос. На две интонации больше в голосе говорится, что мужчин три только, у женщин пять, по крайней мере, используется. Мужчины как бы все так тупее, топорнее, да? А тут так как-то вот голос ее послушал, забыть не могу. Вы слышали, чтобы женщина так говорила? Редко. Ну, как-то редко уж. Вот о голосе редко, честно скажу, что я голос, забыть его не могу. Ну, что там за голос? Ну, ладно, чего это, Нина, давай, короче. Что там помнить? Там глаза его. Ну, женщины, конечно, могут романтизировать все. Он сам такой думает, где она все это увидела? Она так говорит, у тебя такой профиль там греческий, там, или царь такой-нибудь там, да? Думаю, ничего себе, где она вообще это все глядела? Пошел к зеркалу в ванную, смотрит. Вроде то же самое все. Да, ну, женщина может так вот, как бы, тоже поэтизировать, придать такую, как бы, украсить все. Даже если приезжают они в очень простую квартиру, где просто четыре стенки, голое окно, посмотрите через месяц хотя бы, да, уже все, там занавесочки, здесь картиночки, здесь как-то так столик, салфеточка поставлена, там вазочка, уже все. Ух ты, жило, ну, жизнь же жилое, понимаете, не просто коробка железобетонная. Поэтому много вот этих вещей, поэтому концентрация должна быть на них, а не на том, как у нас, какая у нас есть разница в карме, и как мы, как бедных женщин, опять сексизм разводят, то есть половой расизм, да, то есть зажимают теперь уже с помощью вет, опять их как бы на место ставят. Дело не в этом, а дело в том, что плохая новость, да, самим двигаться очень трудно. Я даже не уверен, что у вас, для вас это новость, что в одиночку двигаться очень трудно. Просто хочется про нее забыть и не думать, и неприятно, что кто-то напоминает об этом, если нету покровительства. Но нет такого. Господь не только сделал так, чтобы не было, женщин не было ничего совсем. По стандартам журнала «Космополитен», по возрастным или данным физическим, да. Это ни при чем вообще, этот уголь не имеет никакого отношения к сравнению с самой физической стороной. Даже если вам более наглядно будет, я бы мог сказать так, что тело женщины, оно можно сравнить с его как бы качество, данные какие-то, внешности, с самим этим вагончиком, самим тендером. То есть он может быть черный, он может быть свеже там крашеный или не сильно крашеный, он может быть новой модели или старой модели, но ценность не в нем вообще. Потому что он просто, это просто как бы носитель. То есть это то, что помогает, кстати, даже отношения построить, говорится в психологии, что первое, это то, чем мужчина привлекается, может быть, да, но это то, благодаря чему он приходит в жизнь женщины, так он устроен, но не то, благодаря чему он остается. То есть он может привлечься внешними формами, но оставаться долго и давать свою защиту, покровительство и получать воодушевление, он может только, если женщина смогла раскрыть эти качества, раскрыть их. Так вот, самое важное в воспитании девочек состоит то, что знать, что в ней есть заложен потенциал еще больше, чем даже в мальчишках. И вот, в смысле, он есть уже в ней готов. И если мальчику надо его развивать, и для этого все как бы меры воспитания, воодушевления, поддержки его, они соответствующие, да, чтобы давать им возможность проявлять ответственность, самостоятельность и так далее, да. Для девочки абсолютно обратные, практически обратные принципы. Девочка – это та, которая должна сохранить и остаться. Сохранить и остаться, поскольку у нее же все есть. Что же можно еще? Если мы вам наливаем стакан чая, то что вы можете туда еще долить? Главное не расплескать и почувствовать вкус. Но если мы вам даем пустой стакан, то теперь другая задача у вас, да? Где-то его наполнить. Что с ним делать-то, с пустым стаканом? В этом смысле я сравнение такое на семинарах проводил, и, судя по всему, люди его легко запоминают, и как бы эта аналогия, она передает суть разницы психики мальчиков и девочек. Потому что девочка, она батарейка. Батарейка – это то, что вы, когда покупаете, она заряжена уже сразу, имеет 1.5 вольта. Маленькие батареечки такие, пальчиковые называются, да? Сразу вы покупаете 1.5 вольта, сразу берете фотоаппарат или плеер, вставляете, и все, работает. И самое главное, что две самые важные функции, которые нужно всего лишь, чтобы вам не надо эту батарейку греть, хотя была такая практика, помню, в моем детстве, когда батарейки там в костер клали, чтобы они опять заработали, еще что-то там, били их, лупили их, так дубасили, там, мяли их молотком, как-то там какие-то реакции проходили, чуть-чуть напряжение увеличилось. Но на самом деле есть только два основных параметра, по которым нужно действовать в отношении такого рода энергии. То есть первое, говорится всегда, не поменять полярность, то есть не заставляйте девочку становиться мальчиком, не перепутайте полярность, там пишут, да, плюс к плюсу, минус к минусу, это девочка, не надо в ней мужские качества. Смысл не в том, чтобы дочери дать хорошие качества, вообще хорошие, например, смелость там, я не знаю, умение, хорошее образование, а женские надо дать. Не бывает хороших и плохих, бывают подходящие и неподходящие. Как один музыкальный критик сказал, не бывает музыки современной и устаревшей, бывает музыка своевременная, нет, не бывает современной и несовременной, бывает своевременная и несвоевременная музыка. Точно так же воспитание не бывает хорошим или плохим, по сути, то есть когда мы думаем о качествах, развитии качества, характера, оно просто бывает подходящим и неподходящим. Поэтому для девочки очень важно раскрыть качество. Суть воспитания в том, чтобы понять самим, поверить самим, что там 1.5 вольта, а когда вы поверите, что 1.5 вольта, тогда точно вы будете ставить плюс и минус аккуратненько. Понимаете? Когда дошло, что тут же все есть уже, это же надо, главное, не посадить батареечку. И второе, что не запихивать с ключами в карман. Нельзя, написано, нельзя в карман засовывать, да? То есть, как бы, это можно сравнить. Первый вариант, это когда вы начинаете воспитывать плюс, путаете с минусом, воспитывать девочку как мальчика. Не учитывая такое унисекс воспитание. Оно сейчас таким и является, потому что образование у нас общее, и девочки и мальчики учатся вместе в большинстве школ сейчас. Да и подход такой, что в принципе они одинаковые, как бы. На физкультуру, так все на физкультуру. Но только на уроке домоводства там их по разным помещениям разводят, да все, да. Так и один урок. Значит, в остальном они одинаковые, правда? Да ничего они не одинаковые, совершенно, абсолютно не одинаковые. И никогда не были, и никогда не будут, так говорят веды. Никогда эта природа не станет одинаковой. Хоть ты что делай, луна остается луной, солнце солнцем, никогда они не поменяются местами. Лунная энергия – это сберегать. Сберегать уже полученное, сохранять. Это энергия оджаса в аюрведе, в понятиях о действии энергии в нашем теле. И солнце – это теджас, это достигать. Луна – это сохранять. Солнце – это получать и достигать. Две совершенно разные энергии. Поэтому девочка-батарейка, она уже заряжена, главное не посадить ее и не поменять полярность неправильно. Не вовлечь ее в мужскую деятельность сразу же, не заставить ее или побудить развивать мужские качества, неизвестно зачем. Не давать ей ее просто разграбить, эту чистоту, это значит с ключами попало в карман. Да? И третье, с дуру не начать заряжать. На батарейках пишут «do not recharge» на английском. Не заряжать для тупых. Мало ли какой он подумает. Чуть 1.5 вольта, дай подзаряжу 3 будет, тогда одной батарейкой обойдусь. Куплю одну, 2 в одном у меня будет. Куплю одну, еще подзаряжу и будет 2. Родили девочку, подзарядим, получим мальчика-девочку. Что-нибудь такое универсальное. Чтобы никогда, на же мужиков положиться нельзя, поэтому пускай растет мальчика-девочкой и не пропадет зато. Поэтому эта функция – сохранить и остаться. Остаться такой, как есть. Какой была, вот как в семье, сохранить ее такой. И самое главное, научить потом самой сохранять это все. Родители не могут это делать же без конца. Мальчик – это аккумулятор, то есть вы покупаете, кто покупал аккумулятор, ну не было батареи, купили аккумуляторы, поставили в диктофон, не работает. Приходите, говорит, вы меня обманули. Они говорят, нет, просто это всегда продаются незаряженными. Мужчина – это значит, он должен наработать свой потенциал. Ему же дана свобода большая. Ему дана свобода создавать свою судьбу, и поэтому, чтобы он это делал вполне и ответственно, ему дано возможность и наработать качества, необходимые для того, чтобы делать свою судьбу. Поэтому для мужчины главная задача – стать, зарядиться. Ему нужен целый институт. Если вы хотите сравнить общество, то общество, с чем здесь в этой аналогии, оно похоже на зарядное устройство. Зарядное устройство. Мужчине надо куда-то выйти вовне, понимаете? Вы батареечку из пакетика только взяли? Раз вставили, она работает. А мужчину вставили, он не работает. И вы говорите, так, его надо куда-то везти. Куда его везти? В зарядное устройство. Обучать, там, духовный наставник, школа, тренер, потом работа. То есть он начинает двигаться, заряжаться, развивать качество. Поэтому встать, уметь восстанавливаться, это еще одна функция аккумулятора. Да? Если деградация произошла, мужчина имеет силы восстановиться. Если произошла деградация женщины, то всему обществу позор, просто пятно. Один фильм шел по российскому телевидению об алкоголизме, и последние кадры заканчивались такой фразой: «Женский алкоголизм не лечится. Это миф». Так вот, можно продолжить фразу. То, что женский алкоголизм не лечится, это миф. Это миф с точки зрения ВЕД. Потому что если потенциал дается психологически однажды, когда он утрачен, восстановить практически невозможно. Это всеобщая скорбь и траур всего общества. Если женщина уже ее довели до такого, что она, например, пьет, это всеобщая скорбь и траур. И началось это не тогда, когда она первый раз появилась в профилактории или в клубе анонимных алкоголиков, копая в детстве. Вот когда там ноги уже вытерли, когда ей объяснили, что с 13 лет, что кроме как ее совращать и наслаждаться с ней, заниматься сексом, ни для чего она не подходит, вот с этого момента все и началось с деградацией. Потом просто потому, что некому было, как говорится, за одно место на забор подвесить. Некому было, нет защиты, в обществе нет защиты. Поэтому основная функция в воспитании девочек – просто защита. На самом деле, просто защищать, не нервы трепать, нотации читать, критиковать, стыдить. В том, чтобы дать защиту. Но дети, которые приходят сейчас, мы об этом говорили, мы живем чуть-чуть другое время. За последние 40 лет, а это как раз то, что нас отделяет, может быть, от нашего детства, и как раз вот мостик между детством сейчас, те, кто сейчас проживает этап детства, и нашим детством. Да? В целом это как раз попадает в этот диапазон 40 лет. За эти 40 лет на планете такие произошли изменения духовного и психологического порядка, что даже описать вам за целый семинар будет трудно. За целый семинар даже будет трудно. Поэтому вам придется просто поверить на слово для того, чтобы понять, что эти дети, которые приходят сейчас, они более восприимчивы, они более чувствительны, они чище, они нуждаются в большей защите. И девочки сейчас, они нуждаются не в том, чтобы их каждый раз, когда они что-то сделали не так, тут же прочитали нотацию, чтобы дать понять им, что плохо, а что хорошо. Рефлекс собаки Павлова, понимаете, это для дебилов метод воспитания. Если не туда полез, ударили. Если туда полез, дали сахара. Даже сейчас в цирке так больше не дрессируют. Современные психологи, они у цирковых дрессировщиков больше почерпнули из правильной педагогики на сегодняшний день, чем у родителей, потому что у родителей до сих пор цирковые методы. Кнутом как следует хрясь, если что-то не так. И если так, тогда сахарок дали. То есть, это рефлекторное обучение. То есть, так невозможно, так не человек, так животное вырастает, не человек. Не то, чтобы ему на уровне собаки Павлова загнать рефлексы. Это плохо, туда не лезь. Пришла поздно, получай. Оделась не так, нотация. Что-то в комнате не так, критика, да, нравоучение. Метод воспитания теперь, он совсем другой, он состоит в том, чтобы самим научить, дать возможность детям самим различать, открыть этот потенциал самим. Он заложен в каждом человеке, понимание хорошего и плохого. Веды говорят, что он так заложен, что вы, если бы очень сильно постарались выложить его оттуда, достать не сможете этот потенциал, потому что он не дастся вам так просто. Он там находится и не дастся вам, голыми руками его не возьмете. Этот потенциал отличать хорошее от плохое. Но если затюкать ребенка совсем, задергать его, то он не слышит этого голоса. Веды называют это параматма, сверхдуша. Иисус Христос, он в Библии, по крайней мере, я не утверждаю, что это слова Иисуса Христа, но насколько я понимаю. Открыв сердце Богу, самому себе и своему ближнему, ты постигнешь волю Божью. Открыв сердце, открыть сердце надо. И тогда ты в сердце твоем услышишь тихий голос. Когда есть возможность нам открыться, свое сердце сначала Богу, то есть практика молитв, потом самому себе понять, каковы мои желания, каковы мои проблемы, а потом кому-то, кто близок к вам и на кого вы можете положиться, ты постигнешь волю Божью. В сердце твоем ты услышишь тихий голос. Загляни в себя, и ты сразу найдешь небеса, которые искал. Это библейская фраза на самом деле. Но если ты хочешь заглянуть в себя, а вместо этого тебе читают нотацию, если ты хотел бы услышать этот тихий голос, но вместо этого ты слышишь громкий занудный голос матери, то все уже, слышать этот голос очень трудно. Просто глохнешь, просто глохнет ребенок. А у них изначально этот слух очень нежный. Вот сейчас дети приходят, у них слух нежный. Они пришли, чтобы услышать голос Бога в сердце на самом деле. Они сюда для этого и пришли, по секрету. Если вместо этого они слышат без конца наказания, крики, угрозы, критику, оплеухи получают, то в конце концов они теряют эту возможность слышать. И когда женщина не теряет связь с Богом, вот эту возможность слышать, что с тобой все в порядке, что я тебя люблю, я тебя буду любить не просто как-то, а я обязательно найду того, кто тебе позаботится от моего имени, кто даст мою любовь через себя, кто тебе даст мою любовь через себя, она слышит это, и ей большое спокойствие. Поэтому в Ведах говорится, что качество, главный признак женщины того, что она находится в браке по-настоящему, защищена, что брак у нее настоящий. Брак может даже быть в ЗАГСе зарегистрирован, но все равно быть фиктивным. Все равно фиктивный брак. Почему? Потому что если в женщине в сердце нет спокойствия, значит это не брак. Потому что когда воцаряется в сердце спокойствие, то есть она может открыть, вот читайте прямо по Библии, вы целый семинар я дал, 12 чудес света, а тут прямо по Библии можете. Открыв сердце Богу, самой себе и своему ближнему, а кто ближний-то у женщины? Соседка, что ли? Да нет. Кому же можно открыть? В детстве матери, а потом мужу. Духовному наставнику можно открыть свое сердце. Ты постигнешь волю Божью сразу, поймешь, для чего ты родился, зачем ты здесь, или зачем ты родилась. И в сердце твоем ты услышишь тихий голос. Поэтому одна из мер воспитания на самом деле, это просто не заглушать этот голос и все. Дети способны сами, если их сильно очень не по Павлову не воспитывать на рефлексах. Это не воспитание, это просто как бы... Даже дрессировщики этим больше не пользуются, поверьте мне. В мире прогрессивные цирковые дрессировщики, они очень серьезно другие методы совсем используют. Это очень важный такой фактор, понимать эту разницу. Если мы говорим «дети с небес», и тем самым подчеркиваем, что в них уже есть потенциал духовного, потенциал развития, потенциал развить лучшие качества, которые они могут развить по своей судьбе, а за больше нас никто и не спрашивает, дать возможность им развить то, что им позволено Господом развить за эту жизнь. Нас больше не спросят, у нас паранойя, что спросят, понимаете? Если вдруг он развивает меньше качеств, хуже понимает алгебру, чем вы придумали, он должен понимать, то начинается террор или паника. Да? Если он вдруг не такой спортивный, как ему положено по судьбе, менее спортивный, то вы не слезете с него, пока он там чемпионом по теннису не станет, так? Потому что ваше ожидание, что вы должны ребенка здоровым вырастить. Да вырастить его надо таким, как он должен вырасти, и все. Потому что ничего другого за него не сделать. У каждого человека, в конце концов, есть своя судьба. Поэтому научить девочку сохранять, это лучше, чем сохранять самим с перегибами все время, с террором. То есть как мы учим сохранять, как наши наставления обычно? Они всегда либо пристыдить, либо покритиковать, либо чем-то запугать. Ну, запугать не всегда наказанием. Она говорит, ты вот так будешь ходить, знаешь, там дядьки всякие в подвалах ходят, что-нибудь там делают и рассказывают такая. Это как бы воспитательная мера, как девочке надо себе вести во дворе и во сколько надо приходить вечером, потому что дядьки всякие ходят, да, там по подвалам и ждут девочек. То есть это психику разрушает. Ребенок же он как? Он же, если ему такое сказать, особенно девочке, скажем, до 9 лет, то ей будет мерещиться, что он в их подвале прописан вообще. И в их лифте он работает маньяком. Ребенок теряет психическую стабильность, вместо того, чтобы оставаться самим спокойным и знать, что ребенок находится под защитой Бога. Одна из самых страшных планет, на самом деле, самые страшные разрушения приносит планета, которую знают в ведической астрологии как Мангал, а мы ее знаем как Марс, самая агрессивная. То есть все атомные взрывы, все войны, все жуткие аварии, все ожоговые центры, все под ее контролем находится. И эта планета, ее силы мобилизованы на защиту целомудрия женщины, все. Во всей Вселенной, как бы, эта планета покровительствует всем женщинам. Это личность очень могучая, на самом деле. Не просто планета какая-то там, да. Сгусток мертвой материи там несется в пространстве, да. На защиту женской чистоты. Но эта чистота осуществляется через связь с Богом, через ощущение Бога в своем сердце, которое просто заглушается этой связи, не слышит. Девочка не чувствует ее. Если из нее сделали дуру просто какую-то, которая только и думает, где бы в каком подвале дядю маньяка встретить. Или в каком лифте нарваться на педофила, на кого-нибудь еще, там, не знаю. Поэтому трепетное отношение, оно помогает понять, что я есть что-то ценное. Самой не понять этого. Но если относиться к ребенку очень... Да, пусть даже вам самим трудно поверить. Но вот через веру, не через факты. Да, она вот так себя ведет, она вот так делает, она так... Вера имеет такую огромную силу, что если поверить даже в больше, чем в то, что вы видите, как мы говорили, да, верная женщина, она всегда в основном только верит, она видит только то, или не только то, а у нее есть как бы способность видеть обычные вещи тоже, во что верит. На самом деле мудрые говорят, что у женщины, у верной жены три глаза. Один глаз, как есть два глаза, есть третий глаз мистический, да, говорится. Вот один глаз видит его таким, как она его видит, да, таким, как она его видит, и больше никто не видит. И он себя таким воспринимает, это как бы их секрет, это их отношения сокровенные. Второй глаз, она его видит, каким он есть на самом деле в глазах окружающих, как он себя ведет и так далее. Но этот глаз у нее в основном закрыт. Она его держит прищуренным себе. Одним глазом смотрит так, как они познакомились, знают друг друга. А третий глаз – это мистическое видение женщины. Она видит его лучше, чем он сам себя видит, чем кто-либо его вообще когда-либо видел. То есть это ее мистическое видение. Видите мужчину лучше, чем он есть. То есть давать ему такой кредит на психологическом уровне, кредит психической силы. Возможность достигать того, что он сам даже в жизни никогда не думал, он бы смог достичь ее воодушевлением. Поэтому если к ребенку так относиться, то особенно к девочке, то у нее эта самооценка естественным образом становится очень здоровой, нормальной. Если к вам так не относились, значит придется на ходу делать, заодно и к себе так относиться. То есть взять эту девочку, которая прошла через все советские детские садики, через чокнутую школу, через уроки начальной военной подготовки, где, представляете, на 16-летнюю девушку противогаз натягивают. Это ж, надо же такое изуверство придумать, а? И стоят такие. И стояли, барышни обочин. Такие бум, с газовой маской, такая трубка. Жуть. Ну как можно на девчонок-то, зачем на девчонок противогаз-то натягивать? На глазах у парней тем более. Что за издевательство такое? И всякие виды издевательства на самом деле. Всякие виды издевательства, которые считаются как бы ну, необходимыми в обществе, там обучением, то есть 5-10, образование. Поэтому защита и вот это трепетное отношение, оно дает возможность потихонечку поверить, что, наверное, во мне все-таки есть что-то очень ценное. Не знаю что. В школе говорят, что у меня шапка как дохлая кошка, и ноги, колготки кривые у меня, и веснушки, и то, и все, и 5-10, и что я худая там, как щепка там, или плоская, как доска, или еще что-нибудь, всяких разных комплиментов, да? А родители что так меня любят? Я думаю, не, наверное, это не самое главное. Кошка дохлая, не самое важное на голове. Будет кто-то, кто мне купит такие шляпки, что все закачаются. Потому что, не знаю почему, но что-то во мне есть. Это делается на просто не воспитательным мерам, не нотациями, не криками, чтобы убрала постель или там постирала свои колготки или еще что-нибудь. Там. Она дается заботой. Конечно, как естественным образом, дети, которые приходят сейчас, имеют повышенный уровень чувствительности, как таковое, восприятие. И поэтому они способны быстрее считывать всю хорошую информацию со своих родителей. Если они видят, что мать чистоплотна, то они это впитают просто. Да, в силу влияния прошлой судьбы они могут какое-то время еще быть, ну или как бы такой определенной детской такой естественной безалаберности. Они могут этого не начать делать сразу в свои 8-9 лет. Но поверьте, впитают, и когда станут взрослыми женщинами, женами, матерями, они будут это делать. Потому что механизм впитывания очень большой. Но из-за такой нежности и способности впитывать, они чудовищно переносят наказание, критику. Она разрушительна просто. Это как человек с очень чуткими ушными перепонками. Вот если я чуть голос повышаю, ему хочется пересесть на последний ряд. Думаю, такой, что он так громко говорит, да? Кому-то в самый раз кто-то слышит, говорит, нормально. Но стоит мне чуть громче сказать, кто-то говорит, ну что ты, да. Поэтому на самом деле наказание имеет такую разрушающую силу для детей сейчас. И это уже говоря больше о следующей теме. Но я обещал паузу сделать на вопросы, потому что это такая тема достаточно глубокая. Еще один момент, касающийся особенностей воспитания, особенностей психики дочери, девочки, да, это то, что говорится в Ведах, что глаза дочери находятся в сердце отца. Об этом я упоминал тоже, но, может быть, кто-то из вас не слышал, кто-то забыл. Такая странная формула, что это значит. Конечно, физические глаза у нее находятся там, где они и есть. И это глаза, которыми воспринимает окружающий мир. Но самое главное, что как девочке ей нужно воспринять в окружающем мире, откуда надо считать информацию, это что? Это поведение матери, на самом деле. Ничего другого. А как же еще? Ее успех, ее существование в мире зависит от того, насколько она правильно поняла главную роль. Не кто из них бухгалтер или кто из них хирург, а кто из них мама. И поэтому девочка, у нее психика так устроена, что внешне наблюдая поведение матери, степень возможности удерживать эту информацию, которую она наблюдает, лучшая из качеств матери, зависит от отношения отца к ней. От эмоционального отношения и настроя отца девочки к своей жене, к ее маме. Она видит информацию, но то, как эта информация ляжет глубоко в ее сердце, зависит от того, каково отношение отца к маме. Мы говорили о том, что у мальчиков обратный, как бы обратный механизм. глаза сына в сердце матери. То, как она с уважением относится к отцу, дает возможность мальчику впитывать каждое слово, каждое движение, каждый хороший поступок, все лучшие качества перенять у отца, став таким образом успешным в жизни. Даже если этих качеств мало, или если отец сам их не проявляет, или еще что-нибудь, эту избирательность впитывать самое лучшее от близкого человека того же пола, она зависит от того, что поведение второго из родителей очень важно по отношению к нему. Поэтому говорится, что для отца воспитание дочери – это лучше вообще ее никак не воспитывать. То есть самое лучшее воспитание дочери – никак не воспитывать. Потому что он ничего особенного, отец хорошего, не придумает. Это не говорится, что между ними не должно быть общения. Но самое лучшее воспитание – это когда отец трепетно заботится о жене своей, о матери девочки. Чем более трепетно он заботится, тем более он лелеет ее качество, боготворит, оберегает ее. Так же, как он мог бы дочь, например, да? Тем больше польза дочери. Часто происходит так, что мужчина, он видит в дочери как бы воплощение всего лучшего, всей чистоты своей жены, а в жене он видит только скандалы, претензии, упреки, бесконечные жалобы на какие-то там истерики, какие-то все. А девочка, она все. И поэтому он очень сильно привязан, и он так как-то старается строить отношения линейно прямо с дочерью, что, в общем-то, никакой пользы дочери не приносит. Потому что она-то все равно на маму смотрит. А отношение к маме какое? Ну, мама это уже не то, конечно. Мама у нас, да, дочь, ты знаешь, мама, только дай ей поскандалить. Ну, что-нибудь такое пренебрежение. Или опять началось, туда-сюда. И она думает, не так, что осознанно анализирует, но и настроение такое, что так я же тоже вырасту такой женщиной. Я пока маленькая, я хорошая, а мне же грозит вырасти. А как вырасту, стану теткой противной. Жена просто там, да. Опять начинается. Пойдем, дочь, погуляем. У мамы началась опять проблема с головой. Как бы такие она видит, такое незаботливое отношение отца. Даже если он всю заботу свою бросил на нее, это ничем ей практически не поможет. Мне рассказывали люди примерно на консультациях, что женщины, выросшие, счастливые жены, очень хорошие матери. Да. Я говорю, мы для нас фигура отца, это было вообще что-то... Ленина чаще видели в мавзолее, чем отца. Да. Хотя раньше Ленина ездили посмотреть там мавзолей, как он там... Отец в дальней комнате всегда, там он приходил с работы, там, ну, иногда вместе как бы за столом, и то есть все. Так была семья построена. И говорит, при этом мы очень сильно уважали его, практически ничего для нас не делал, но как-то очень любилась его и как-то очень сильно уважалась. Ему некогда было делать ничего, да он не делал ничего. Да и как он мог делать? Возьмите пару поколений, свое поколение и назад. Так когда там для вот всех этих психологических дел было время в семье, да? Но тем не менее, из-за того, что человек делал все и старался быть честным, ответственным, порядочным, заботливым по отношению к матери, это дало девчонкам всей семьи, там три девочки, например, вырасти очень хорошими женами, очень искренними, чистыми, целомудренными женщинами. Потому что у них была вера, что такие мужчины есть, и что женщине стать очень хорошо. И не надо пытаться не стать ни бакалавром психологии, ни магистром китайского языка, ни магистром этого бизнес-менеджмента. Да? Это не важно для меня. Важно стать такой, как мама. В лучших проявлениях. Мама может быть не безупречна, но из-за трепетного отношения отца девочка думает, так если он даже к моей маме со всеми ее причудами так относится, так я же могу, и у меня таких причуд нет. Меня вообще будут любить, как не знаю что. Очень-очень сильно будет. Поэтому это один из важных секретов. Но когда все-таки приходит время общения, это естественно не может быть в наших семьях, чтобы так вот была регламентирована семья, типа мужская, женская половина. В Индии до сих пор можно дома такие встретить, они так строятся уже архитектурно, ну, богатых людей дома. Когда есть женская, мужская половина, там как бы незачем пересекаться лишние, то есть они видятся, отношения очень теплые. Но при этом никакой фамильярности, там, хождения по комнатам, там, в нижнем белье, там, или чье-то нижнее белье там висит, что-то там, да. Всех свои, как бы на своей территории. Никто не пересекается. Лишний раз, не нужно, без надобности. Но в нашем обществе все равно это общение происходит, и оно естественно. И когда оно происходит, то отцы, тем не менее, часто отчуждают дочерей, как бы отталкивают. Дочери тянутся к общению с отцом тем, что они, во-первых, достаточно мало вопросов задают. Оказывается, один из методов воспитания дочери – помочь ей поверить, что ну, о ней будет заботиться. Это задавать очень много вопросов о ней самой. Как себя чувствуешь, как у тебя, хорошо ли у тебя там, скажем, в школе. Ну, это как минимум. В школе все родители спрашивают, но на этом обычно и заканчивается. Да? Какие оценки? Все, больше ничего не интересует. Не было ли что, тебя никто там не обижал, как у тебя отношения с одноклассниками, а может быть тебе кто-то нравится из мальчиков в классе. Неважно, то есть любая информация, максимум вопросов. Чем больше вопросов, больше заботы, особенно от мужчины. Особенно от мужчины. Это мистическое воздействие на психику девочки оказывает. Много вопросов папа задает, значит, очень как вот все хочет меня защитить, хочет со всех сторон. Все хочет узнать, где мне может быть плохо, неустроено, грустно, обидно, страшно и так далее. Или если девочка чуть-чуть открывается, то и каких-то говорит о своих проблемах, тут же дает советы. Ну, потому что это как бы статус более взрослого, сильного и мужчины, да, то, конечно, мистер решает проблемы. Такой, мужчины заработали такой статус лет 20 назад, такую себе, как сказать, звание воинское. Мистер решает проблемы, да, то есть слушать не слушается, не может дослушать, у него просто шило в одном месте у мужчины, так, природно. Ему срочно надо совет дать, какое-то радикальное, ну, позитивное решение проблемы предложить, техническое. Не может удержаться. Женщина, девочка делится папе своими чувствами, а он ей начинает объяснять, как себя надо вести. Да, да возьми и тоже ему двинь, что ты терпишь туда-сюда, там, да. Возьми учебник потолще, русская речь, хрясни ему по голове, и все, больше не будет приставать. Она о другом, о том, что она хочет поделиться своим каким-то, может быть, грустью своим, своим страхом, своим унынием. В основном это происходит, потому что мужчина считает, что основные функции его просто обеспечить, одеть дочь, одеть там жену, да, оплатить квартиру и так далее. И он просто пашет, как проклятый, чтобы выполнить эту свою обязанность, которая на самом деле является одной сотой, может быть, всех его обязанностей. Но все остальные 9, то есть 99 частей своих обязанностей, времени точнее, он грохает на эту одну. То, чтобы обеспечить материальный уровень. Поэтому, если отца не интересуют детали жизни дочери, он задает много вопросов о разных сторонах ее жизни, то она воспринимает это как равнодушие, так устроены, так психика устроена девочки, что если она не получает внимания в форме расспросов, разговоров просто, кажется пустых. Отец, он пришел с работы, ему как раз сейчас новости надо посмотреть, как там наши сыграли, в конце концов, с Россией там или с американцами, и она тут приходит такая, обняла его. Ну что она обняла? Поговорить же хочет, не просто же обняла и ушла, да? Чаще всего уходит, потому что вид папы некто. Говорит, ну как у тебя там, нормально все в школе? Я про себя рассказываю просто поэтому. Мужчина, не обижайтесь. Может быть, это не ваша картина. Ну у тебя в школе все нормально там? Думаю, что-то больше вопросов не появляются, как бы. Выдавлю, думаю, ну ты же читал, ты же умный, спроси дочку что-нибудь еще. В школе нормально у тебя? Да, нормально. А оценки какие? Ну так это и есть в школе, что ты же уже спрашивал. Больше ничего не можешь задать. А что в школе нового у вас? Сиди, я открою. Называется. Очень трудно. Это требует как бы немножко отключиться от своих проблем и придать значимость чуть-чуть людям, которые рядом. То есть воспитание дочери, это означает, что ты должен оценить ее особенность, как бы ее отличие ее природы, что оказывается тебе бы так много вопросов. Это один из барьеров. Мужчина говорит, я бы сквозь землю провалился, если бы я пришел из школы, и мне бы так родители задавали вопросы. Ну, как ты себя чувствовал? А никто ли тебя не обижал? А как ты считаешь, эта учительница к тебе относится, хорошо или плохо? А нравится ли тебе какая-то девочка? Вот задайте своим сыновьям, вот особенно кому будет по 13, посмотрите, что они вам ответят. Мама скажет, ты что, да достал своими вопросами уже просто, да? Скажет, мам, ты что, я что, где я, на допросе, что ли? Что за следствие? Мужчина не любит, ему это не надо, он не любит копание в себе. И он думает, что никто не любит это копание в себе. Так устроена психика, эго. Атмаван манете джагат на санскрите называется. Так как думаю я, думает вся вселенная. Если мне не нравится, моей дочери не может нравиться. А ей как раз это и надо. Если он не спрашивает, ей кажется, что отцу наплевать. Она говорит, отец практически не занимался моим воспитанием. Если женщина так говорит, не думайте, что отец не проверял дневник или не интересовался оценками, или не делал вместе с ней алгебру, да? Если она так сказала, значит, он никогда ни разу не спросил ее, или очень редко спрашивал, как ты себя чувствуешь, или как у тебя в школе там с девчонками отношения, а что у тебя, вообще тебе в этой школе нравится или нет, а почему ты во дворе не гуляешь, ну, что-нибудь такое, да. Что касается ее жизни, деталей всяких, ее одежды, что ей нравится носить, то есть это как анкета. Девчонки, они изобрели такое средство спасения на водах в школе, я сейчас вспомнил, кстати говоря, называется анкета. Для тех, у кого папы такие вот, да, как мы и есть, да, то хотя бы друг у друга поспрашивать. Помните, в анкете там, вот папа, если, кстати говоря, если у вас проблемы, затруднения, и хотите наладить отношения с дочерью, стащите такую анкету у кого-нибудь или попросите там у соседки на лестничной площадке. Заучите вопросы, заучите, только не надо буквально, а то она узнает, откуда это, да. И начинайте спрашивать. Я вот до сих пор помню, например, а какой цвет у тебя самый любимый? Мужчина скажет, боже мой, чтобы я пришел домой, и меня стал папа спрашивать, какой цвет у меня самый любимый. Я подумал, что шизики просто, семья шизиков, то есть началось. А какая, сынок, у тебя группа самая любимая? А кто тебе нравится в классе? А твое любимое блюдо какое? Сказал бы, точно старики чокнулись. Да какое, я и сам не знаю, макароны, отстаньте от меня, и убежит. А девочки, вот 30, я помню, 30 вопросов вытягивала такая средняя анкета, да? До 30 вопросов можно, да? Вот, значит, вот, еще новые надо придумать свои. Вот это забота. А ты же дневник проверил, там алгебру поделал, он воспитанием занимался. Боже ты мой. Вопросов побольше, вникай, заботься, все выслушай. Почему этот мальчик не нравится? Почему он дурак совсем, а этот не совсем? Почему эта группа попсовая, а эта хиповая? Почему такие брюки я никогда не одену, а, в общем-то, другие хотя и носят? Ну, то есть, во всем. Матери, в свою очередь, создают огромное напряжение в отношениях с дочерьми, пытаясь все контролировать. Это одно из безумий, то есть такая легкая материнская шизофрения. Идея, что я одна воспитываю дочь. В этом мире нет никакого прибежища ей больше. Ничего себе, мобилизованы все войска Вселенной. Верховный главнокомандующий печется о целомудрии женщин. В различных культурах, по-моему, зороастрийской, что есть такое существо мистическое, медведь такой, который шкуру спускает с тех, кто занимается совращением девочек или там соблазном, или еще что-нибудь как-то. То есть как-то вот эту женскую чистоту разрушает в той или иной форме. Унизительными словами, пошлыми анекдотами, какими-то вопросами дурацкими, как вот в школе девчонки много приходится терпеть. Он приходит просто своими коготками, шкуру с него спускает с этого человека, и все, вот такой медведь. Он каким-то лунным днем управляет, я в лунном календаре, помню, прочитал когда-то Павла Глобы о зороастрийской традиции. На самом деле Мангал, Марс, могущественная планета, вот все, что вы видите, все разрушения по телевизору. Там упала крыша на кого-то, 60 человек, там поезд с рельс сошел, там что-то взорвануло, взорвалось, там снесло, смыло. Это все Мангал, это все он. То есть, когда неоправданное насилие совершается и разрушение женского целомудрия, чистоты, тогда начинаются разрушения очень большие. И на защите дочери стоит, моей дочери стоит вся Вселенная. Поэтому я должна просто как бы дать ей возможность это ощутить. Почувствовать, что важнее, чтобы она сама поняла, что ей в этот клуб не надо ходить до половины первого. Чтобы она сама просто тонко поняла, что она не хочет. Она говорит, ты знаешь, мам, я, честно говоря, не хочу. Там такие рожи, что вот не видеть бы никогда. Я лучше на дневную схожу. Ну и что, что там по 14 лет? А я схожу на дневную дискотеку. У нее само сработает, потому что этот защитник у нее в сердце на самом деле находится. Планета в сердце ее оберегает Господь. Снаружи мобилизованы все войска Вселенной для того, чтобы защитить целомудрие. Так? Просто случайный прохожий шел, дядька проломил голову тем, кто к ней приставал. И дальше пошел. Вот тебе и Вселенная, все. Но если мать думает, что на ней одной, в своей шизофренической идее, что она самая могучая, самая прорвемся, и никакой нет там разницы в карме, да, а я сама тоже могу быть и папой, и мамой, и зачем мне этот пьяница или еще что-нибудь, и начинает такие аскетические подвиги, то в конце концов ее заносит так сильно, что она думает, что как же, мне же надо дочь опекать, больше никого, ни отца нет, одна подымаю. И начинает такое делать, что дочь просто уже начинает ненавидеть тихо ее за этот контроль. И еще сложнее становятся дела к годам 13-14, когда если девочка в детстве слишком поддавалась, если такой чувствительный ребенок, который, ну, как бы так очень мягкий, мать была такая властная достаточно, а дочь все детство как бы была тихо и поддавалась. К 13 годам она ей покажет. К 13-14 годам начнется. Самое страшное, что эта планка, которая раньше находилась где-то в районе 14 лет, начинает сползать. Дочери начинают фиги показывать уже к 11 годам. Почему? Терпеть больше не могут. После этого больше терпеть не могут. Почему? Потому что чувствительность – другой уровень чувствительности. Если прежней девочке лет 30-40 назад надо было 14 лет, чтобы понять, что все, теперь я больше не могу, и единственный эффективный метод – первое, либо с ней бороться, с матерью бороться, она со мной, я с ней, либо просто ее выключить. Где-то к годам 13 она отгадывает эту кнопку. И выключается, а потом забывает включить. Так бывает, мобильный телефон вы выключите, поставите на этот, без звонков, да? А потом домой приходите, забыли-то включить после лекции, да? А там 5 звонков, и очень важный. Бывает у вас так? Вот. Дочка выключила в 13, а в 20 мама приходит и говорит... Она говорит, что? Она говорит, это непонятно, что там говорит такое. А мама говорит, доченька, я тебе скучаю, там то все 5-10. Чувства проснулись, понимаете? А звук выключен. Закрылось здесь, просто восприятия нету. Все, звук выключен, звонок поставлен на глухую просто, и все. Вибратор работает только, этот виброзвонок. Так воспринимаешь, что это мать как бы, ну так, по номиналу. А теплоты нет никакой. Поэтому эта склонность к чрезмерному контролю, она портит все. То есть я тебя оберегаю. Ты с этим не ходи, туда не ходи. Это не бери, такое не одевай. Где ты была? Уже 9:30, там что-нибудь такое, да? Поэтому прежние методы контроля детей, критика, запугивание, наказание, они не только не имеют силы, они приводят к обратному результату, к обратному на самом деле. Дети за насилие начинают, на насилие начинают отвечать насилием. Вот в чем парадокс. И уж мне как бы не надо вам особенно много примеров приводить. Вам достаточно газет, газеты телевидения. Мальчик пришел, взял из автомата, расстрелял всех. Сколько там? 14 человек, по-моему, расстрелял. Несколько лет назад было. Американский подросток в школе, собственно, пришел в школу с автоматом, взял и уложил 14 человек, просто все. Откуда такие светлые идеи-то? Мама говорит, сколько раз тебе я говорила, зараза, чтобы ты братика маленького не бил, хрясь ему. Мамины ожидания, мамины желания не сбываются, она хотела покоя, она желала покоя и гармонии, так, между старшим и младшим сыном, да? Как надо достигнуть гармонии и покоя? Подходишь, говоришь, я себе балде говорила, зараза такая, чтобы ты не трогал маленького братика, хрясь ему подзатыльник такой. Сын смотрит, говорит, понял. Считывает. У детей потрясающая способность копировать, не задумываясь. Они впитывают все. Просто копировать. Он понимает, как только у меня будут какие-то проблемы, кто-то будет действовать не согласно моим ожиданиям, планам, хрясь, и все будет в порядке. Все. Все будет нормально. Поэтому сейчас насилие приводит к насилию из-за того, что эти дети, будучи очень чувствительными, более способными к обучению, то есть то, что вот мы там говорили, сейчас феномен Индиго, да? Они очень быстро обучают, очень быстро копируют, очень быстро вникают. Быстрее, чем взрослые осваивают компьютерные технологии. Быстро за компьютером сидит там 3 лет, часто рассказывает, там 5-летний сидит, там у него все уже, мышка летает уже, у него там проходит 4 уровня какой-нибудь сложной игры, который папа, он уже 4-й год на 1-м уровне, да? Как был какой-то анекдот, где говорит, на игре написано от 3 до 6, а я, говорит, за 2 года, не, пазл купил, новый русский купил пазл. Он говорит, смотри, на игре написано от 3 до 6, а я за 2 года сложил. О, говорит, продвинуто. Оказывается, это вообще для детей от 3 до 6, да? Не для новых русских, да? Но по сравнению с нашими детьми, мы все новые русские, они про нас анекдоты могут сочинять, спокойно. Их уровень способности обучаться потрясающий. И поэтому получается, что вы как бы часы, очень тонкий механизм, они так отлажены, что они идут очень точно, минутка за минуткой отсчитывая. А вы берете пальцем, начинаете подкручивать там зубчатки, чтобы они побыстрее шли, или стрелки пальцем крутить. Так сломаете. Естественный ход. Это не только ребенку мешает, как бы не только не помогает, но мешает ему, естественно, развиваться. Сейчас другой эффект. Какие у вас есть вопросы по этой теме? Хотелось бы завершить ее. Хотя не так легко и завершить. Поэтому, помимо того, что дети, особенно сейчас, в своей чувствительности, чувствительность девочек на порядок выше. Это комментарий о том, что когда-то в царской России были отдельные учебные заведения, да? Это, я так понимаю, заметка, да, это не вопрос. Действительно было, и кто может назвать хоть одну причину, вот в зале, кто этим вопросом интересовался, читал когда-нибудь, кто может назвать хоть одно негативное, один побочный эффект такого образования? Раздельного образования. Один побочный эффект. Нету ни одного побочного эффекта. Нету. Система разрушена специально, преднамеренно. Особенность века, в которой мы живем. А теперь о побочных эффектах смешанного образования. Я вам что ли буду рассказывать? Вы же и учились. Хорошо, бывают классы дружные. Да, бывают действительно дружные. Как-то такие, зависит от, наверное, семьи, воспитания и так далее, где мальчики и девочки, они как бы складываются такие, отношения, заботы. Но это редкость на самом деле. Урон чаще всего гораздо больше. Уже к 9 классу уже урон, ущерб самооценке. Вот если только об этом говорить. Предположим, что девочка доучилась до 9 класса, оставшись целомудренной, что сейчас все больше и больше проблема, потому что еще в 92-м году врачебные данные были, поскольку еще проводились обследования, сейчас я не знаю, насколько это систематично делается, то 40% девочек 12 лет не являются девственницами в прямом смысле этого слова, врач сказал так, с экрана телевизоров. Это практически каждая вторая, 12 лет. Что же говорить о 15 и 9 классе, да? Поэтому если даже удалось доучиться до 9 класса, сохранив свою физическую чистоту, психической чистоте нанесен уже серьезный урон, имеется в виду самооценка. Как раз за то, что еще ни с кем и не переспала, как раз за это и будут гноить всем классом, выставляя дурой просто-напросто. Да что, у тебя что, не так что-то там, что ли? Или что, ты больная, или как? Что у тебя там? Все нормально? Ребенок думает, точно у меня, наверное, что-то не так? А некоторые такие методы защиты используют, смешные совсем, в практике своей консультативной. Начинают выдумывать, читают в книжках, как все бывает, и начинают одноклассникам рассказывать, да, было уже, не один был, там туда-сюда, только бы спастись, как бы, от этой чумы. Ну, конечно, их потом все равно выводят на чистую воду и еще больше дуру делают, да? Но бывает, удается, наверное, кому-то удается. Так вот даже приходится чистоту свою спасти, представляете? Прочитать книжку каких-то дешевом чтиве каком-то и рассказывать, что да, у меня так было, вот там и там, я была там в деревне, туда-сюда, что проверить нельзя было. Такое безумие происходит. Поэтому о том, каковы блага совместного обучения, не стоит, наверное, вдаваться. Но ведическая культура такова, что, в принципе, девочке вообще нечего особенно делать снаружи-то, понимаете? И если уж вы ее туда отпускаете, наружу, в школу, то, пожалуйста, не заходите слишком далеко в этом. Есть одна просьба, как бы, по отношению к этим детям. Я не могу сейчас встать грудью и сказать, транспарант взять и пойти тут вот через Старую Ригу, Думе городской, или где у нас Думы, там, да? За раздельное обучение мальчиков и девочек, да? И не собираюсь этого делать, но на самом деле родители больше здесь определяют. И поэтому, если уж вы отвели в школу, то, по крайней мере, ну, как бы, ну, не издевайтесь над человеком. Почему? Потому что в чем издевательство? С начала жизни, с нуля лет до семи, ребенку очень важно просто быть защищенным и обеспеченным, а не овладеть рисованием, танцеванием или еще чем-нибудь. Защищенный, всем обеспечен необходимым, каждая нужда, мы говорили об этом много. С 7 до 14 в безопасной среде, общение в безопасной среде, то есть это в основном братья, сестры, друзья, родные. Что главная потребность – радоваться жизни, играть и радоваться жизни. Другой нет. Вы больше никогда не получите возможность научиться радоваться жизни, если только не будете это делать как бы целенаправленно. Это оказывается искусство научиться радоваться жизни. Многие люди лишены его напрочь. И по одной простой причине. Потому что октябрята – будущие пионеры, пионеры – будущие комсомольцы, комсомольцы – будущие коммунисты. Угу. Только попал в первый класс, уже ты должен что-то там уже строем ходить, звездочки цеплять и поехали. И сейчас дела обстоят не лучше, потому что... Ты должен уже как бы что-то делать более серьезное. Сейчас такие возможности, такие кружки, такие преподаватели, такие центры эстетического обучения и так далее. А способность радоваться жизни закладывается с 7 до 14 лет, когда ребенок выполняет какие-то функции, но они все делаются больше в форме игры. Что бы ни делалось, то есть для девочки в этом возрасте убрать клетку за своим хомяком и собрать свои учебники – достаточная домашняя нагрузка. Но мы же не можем простить, мы не можем же сейчас этим детям простить то издевательство, которое над нами было, правильно? Ух ты, ничего себе, с меня вообще несла. Я и стирала, и мыла, и в магазин ходила, и картошку чистила, и все делала, и убирала, еще с братом сидела, с младшим. А я тут ей клетку за хомяком дам убрать, и все, и учебники сложить. А остальное буду что, сама, что ли, Золушка, что ли, нанималась, что ли? Я с работы пришла, и так устала, руки-ноги отваливаются. А я тебе тут должна еще убирать. Все, загубили, все, у человека изуродом на детство просто, и все. Так вот, не видно, одним движением. Пришла просто и загубила, все. Не смей, дрянь такая, жизни радоваться. Вот какой текст у этого, понимаете, всего. Вот один текст у всего этого, об неубранной комнате, о несложенных учебниках, о непостиранной майке там или колготках, о чем-то, что где-то там где-то забыла, не сложила и так далее. Не смей, дрянь такая, жизни радоваться. Здесь тебе не есть никакая Америка. Я помню, когда я пошел в третий класс, у меня с отцом такой разговор, он позвал меня и сказал, «Все, — говорит, — игра кончилась. Ты должен понять, что здесь никакая уже больше не игра. Все, игры кончились. Началась серьезная жизнь». Через 30 лет я узнал, что она только началась тогда. В этом возрасте. Она только началась, а отец объявил, что она уже закончилась. Очень обидно было, что так рано. Но пришлось поверить. Отец лучше знает. Папа плохого не пожелает. Поэтому вот это уважение психологического возраста, не насилие, соблюдение принципов не насилия, привлечение ребенка к тяжелым исправительным или трудотерапии, исправительным работам, а для ребенка все тяжелое. Если он что-то делает сейчас из-за особенностей психики, что если мне плохо сейчас, то у меня сразу складывается такое впечатление, что так, ну, что плохо будет всегда, что это бесконечно. Если вам надо мыть посуду только за собой, то кажется все равно, что вы ее мыли всю детство и за всеми. Или если вам комнату надо убирать только по субботам, то ребенок в возрасте до 14 лет, если он это делал, ему мерещится, что он все детство убирал эту комнату, без конца. Так его психика устроена. И вы дубиной не выбьете эту информацию. Иногда даже матери обижаются. Она говорит, ну ой-ой-ой, ну прям так тебя мы там замучили. Что мы такое тебе заставляли делать? Там раз в недельку ты там убирала. Но так устроена психика, что помнится, что я без конца ее убирал. Я вообще ничего не помню, кроме как без конца мыла, убирала, без конца стирала, без конца что-то на какой-то дурацкий огород ездила. Вот еще одно такое проклятие. Советских девочек, то есть еще, да, поколение. Огород, в субботу на огород все, понимаете? Не дай бог ты куда-то гулять пойдешь, ничего себе. Не дай бог, дрянь, ты будешь жизни радоваться. Огород, прополочка, там помидоры надо уже саженцы рассадить, да? В пакетах этих, полпакета из-под молока, мама везет ящик, надо все помидоры просадить, редиску прополоть. Если ребенок смог... получить защиту до 7 лет полную, абсолютно, безопасность почувствовать полную, вот всегда рядом. Только пикни всегда рядом, раз, не на работе где-то в ночную смену, не пикнул, а там еще таких 30 пикают, да, и воспитательница такая на грани психического срыва. Знаете, да, анекдот, как это самое, воспитательница, называется «Суд над воспитательницей» анекдот. Подсудимая, расскажите, как все произошло. Она говорит, все дети оделись, один мальчик остался. Я, говорит, обула ему ботинки, полчаса возилась, пыхтела, пока он ножку запихивал. Мамы знают, что это зимой, запихивание ножки детских ботинок, папы тоже, да? Самый испыток больших для обоих, для отца и для ребенка, да? Ведь вся уже взмокла, ребенок уже стоит закутанный, тоже пот с него течет. Он говорит, вы не на ту ногу мне одели. Сунул ногу сам, мучительно засовывал, потом говорит, не на ту ногу одели. Она стянула это, еще полчаса одевала, 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 одела один, потом одела второй. А где у тебя рукавички? Он говорит, я их в сапожки засунул, чтобы не потерять. Воспитательница сняла сапожки, вытащила оттуда. Стало понятно, почему они так мучительно одевались. Вытащила оттуда рукавички. Стала опять натягивать. Натягивала, натягивала эти ботинки. В конце концов, одела все. Говорит, ну все, теперь нормально. Он говорит, это не мои ботинки. Она сняла ему ботинки уже, все, полно, на грани психического срыва. Он говорит, в моих ботинках мой брат пошел, а мама одела мне сегодня эти. Ну и вот, как бы, и все показания, то есть, как бы, то есть, как все произошло, почему превзошла полномочия свои. То есть, откуда же внимание-то может быть ребенку до безопасности? Какая безопасность? Одна тетенька полуистерическая, бедная такая, и на целую команду детишек. Поэтому, если он в безопасности вырос до 7 лет, то после 7 лет игры и развлечения становятся естественными, потому что ни один человек еще не научился развлекаться, если он знает, что с ним сейчас обязательно что-нибудь сделают. Вы и сами-то не умеете развлекаться толком. Женщина до паранойи просто сядет на диван и уже не может сидеть, и кажется, что ей позор всего советского народа на нее. Камеры всех ведущих телестанций мира на нее смотрят. Ее транслируют по BBC. Как она просто сидит на диване, одурела совсем. И села просто телевизор смотреть. И кажется, сквозь землю провалиться. Не знает сама откуда, в квартире никого нет, но покоя нет. Есть женщина такое, да? Ну так легли бы он вот такую йогу, знаете, йога такая. В йоге очень много болезненных упражнений, которые дольше 40 секунд невозможно делать. Для женщины лечь на диван и пульт взять в руки. Через 40 секунд такое с вами начнется. Будете чувствовать, что вообще позор всего советского народа, камеры ведущих телестудии и телестанций мира направлены на вас. Почему? Потому что с детства засажено, нечего расслабляться. Что ты тут лежишь, сидишь, играешь, то все 5-10-е. А ты это убрала, уроки сделала, а это то, а постирала, а так, а сяк, а посуду за собой помыла, а за мной помыла. Поэтому, когда ребенок в безопасности, он может спокойно играть, развлекаться, если ему дадут это делать. То есть радоваться жизни. Друзья, игры, братья, сестры, то есть близкое окружение, безопасное. Там очень важный фактор – безопасное. То есть родители следят, чтобы игра как бы у кого-то не заходила слишком далеко. Или в крайнем случае всегда мама дома, если там заплакал, идет со двора. Она уже встречает, говорит, ну что такое дома. Он знает, куда идти всегда, или она знает. Во дворе общается, да, но знает, что в безопасности, потому что мама всегда сканирует территорию, да, из окошечка, так время от времени поглядывает, и все. Как бы его жизнь началась в таком ключе. И тогда после 14 лет, оказывается, вам трудно в это поверить. Ребенок запросто может спокойно делать все те вещи, которые от него так хотели с самого детства. И боялись, что если в детстве его не назаставляться это делать, то он расслабится и вообще на шею сядет. Это то же самое, что девочку, вот эти методы воспитания, когда боясь, что расслабится и там и будет такая совсем уже, как это, стрекоза и муравей из басни, да? Лето красное пропело, поэтому надо дочку приучать к порядку, сняла колготочки, постирала, кружечку помыла, тетрадки сложила, комнату убрала, то все, 5-10, чтобы маме помогала, чтобы знала, что такое стать женщиной, как маме тяжело, чтобы она узнала. Вот лучше, вот для этого вот как раз детство и есть, чтобы узнать, как маме тяжело. Это цель, совершенство жизни. Это все равно, что 3-летней девочке или 5-летней объяснять прелести секса. Такое же безумие. Такая же шизофрения, это совращение называется просто уже. Объяснять, что это так, делать это так, вот это очень приятно, вот это туда-сюда. То есть, можно человека изуродовать, он на всю жизнь он будет думать, что это какой-то кошмар. Многие родители так и добивались своей сексуальной, этой, как и сексуальное образование, да, просвещение в семье, да. Что девчонки потом не знали, куда деться. И мальчишек вот хотелось палкой только, палкой отодвигать, это же дотронуться было противно. Чтобы он сел рядом еще, ручку взял и так его так отодвинул. Так. Папа вчера показал, что как там происходит. Как бы. Поэтому точно так же, если учить серьезности и ответственности к жизни, и домашним заботам, и как бы обязанностям в семье, да, с 7 до 14. К 14 годам они вам объяснят все, что они об этом думают. И существует такая пружина, такие как бы качели такие, да, пружина, да, пружина точнее. Все насилие, которое над ребенком делается до 14 лет, он начинает делать над родителями после. Он не может больше не делать. Поэтому я говорю, что ухудшает отношения матери и дочери. То, что она слишком много контролирует, это одно, а то, что девочка подчинялась этому контролю оголтелому, оно взводит в ней пружину так сильно, что когда исполняется 16 лет, она говорит «чао». И все, просто, просто полностью, или выключает ее. Может оставаться в этой же квартире, но просто выключает звук полностью. Мама обесточена. Все, динамики отключены, все. Это нормальный эффект. С мальчишками то же самое. Просто особенность именно девочек в том, что они защищаются, но на самом деле, если над ними совершается такое насилие, то они тогда просто издеваются над собой всю жизнь. Всю жизнь они себя там внутри как бы унижают, самооценку свою все время ниже делают. Потому что, говорит, если я в самом расцвете, когда я была цветочек, и ко мне так относились самые близкие люди, так какие же у меня шансы теперь? Да, когда уже, может быть, не, ну, как бы уже и нет той привлекательности, может быть, и нету других каких-то параметров, но как же теперь надеяться, что чужой человек ко мне отнесется с трепетом? Чужой, не родной, кровно не родной, что он придет в мою жизнь, оценит все это и будет меня любить или лелеять. Как я могу в это поверить? Если двое здоровых людей просто издевались со своими мойками, со своими огородами, со своими прополками, со своими уборками все детство. 14 лет психическая сила начинает набирать, ну, как бы, набирать обороты очень мощно у мальчишек и девчонок. И они просто показывают рака родителям вот такой. Фиги родителям просто показывают. И они говорят, все. В лучшем случае мягкая неуправляемость, как бы такая, в смысле, вообще невосприимчив. Но может даже быть открытый бунт. То есть просто взять и уйти из дома, например. И я там живу, там, с парнем живу. Мама, привет. Да, 14-15 лет. Журналы молодежные почитайте, там девушки пишут. С 14 лет живу с парнем. Как жена? Конечно, как жена, журнал пишет. Только не думай, что он живет с тобой как с женой, как муж. В общем-то, ведическая точка зрения, да. Не думай, у тебя одна проблема, этот парень не живет с тобой как муж, он просто с тобой развлекается и все. Это действительно так, потому что девочки опережают в своем развитии в этом смысле, в серьезности отношения к семейной жизни мужчин. Поэтому большая беда, если девочка в 14 лет общается или живет уже у парня 18, потому что ему по статусу лет 12, да, по ее статусу и отношению даже меньше, 11. У него все еще компьютерные игры в голове. Кинчики, DVD-шки, там, музыка, клубы, там, футбол. Она уже живет 4 года с ним как жена, 14 лет, а он все еще футбол, DVD, там диск переписать, там фильм перекачать. Больше ничего в голове нет на самом деле. Поэтому это еще одна такая сторона, особенность. Если до 14 лет все сделано красиво, в 14 лет вы получаете человека, который спокойно может вам помогать, если это, в этом есть необходимость. И хочет взять на себя все эти обязанности. Они не тяготят, не мучают его, нормально. И есть еще три момента последние, которые надо учитывать, как особенности психики детей и девочек в частности. До 9 лет ребенку не опасно предлагать выбор. Это разрушает его и делает очень незащищенным. Если его спрашивать, что тебе нравится, что ты хочешь, что тебе нужно до 9 лет, это свобода полученная просто ставит в паническое положение ребенка. Во-первых, он чувствует, что если люди спрашивают, учительница глупая, все время спрашивает и спрашивает, был такой анекдот, да? Мальчик прислушался со школы, говорит, учительница у нас какая-то глупая попалась. Она говорит, почему? Она все время спрашивает нас и спрашивает, сама ничего не знает. Когда родители начинают спрашивать, у ребенка паника, они сами не знают, что мне надо. Они не знают, что мне надо. Они у меня спрашивают, они же должны, они большие и сильные, должны знать, что мне надо. Они не спрашивают, значит, не знают. Я не в безопасности. Это до 9 лет. После 9 лет можно спрашивать, даже рекомендуется. Потому что это помогает осознать свою личность, как бы качество свои. Что чувствуют, что им надо, что хотят они. А вот после 12, где-то 12-14, это время уже спрашивать, что ты об этом думаешь. А не свою точку зрения навязывать. Что ты об этом думаешь? Ребенок приходит и говорит, да, прикольно, мы, короче, подложили пистон под стул своей этой училки по литературе. Она села, там бах, только такой, все вообще, там все так, мы так ржали, все просто попадали. Как вы могли? Звонит, а кто еще с тобой был? Так, давай, закладывай, как бы, сообщников, да. Звонит маме, вы знаете, что там ваш сын там всех подбивает туда-сюда, все. Она говорит, чтобы я еще рот открыла этой женщине, что-нибудь рассказала, да. Нет, единственное, что взрослый, вы там делаете, да, практически что хотите, но что ты сама думаешь об этом? Что ты думаешь? Да, в принципе, она не такая плохая, то есть, как бы, ну, не стоило так, как бы, да. Я не хотела это делать, просто так уж не хотелось белой вороной быть, поэтому не стало никого остановить. Ага, так тебе было трудно, тебе хотелось, чтобы они этого не делали. Ну, в принципе, да, все, сердце открывается. Открывается, человек свои чувства анализирует, сама понимает, что у нее все в порядке с состраданием, что ей эта кнопка на стуле учительницы или этот пистон под ножкой стула никакой радости ей не принес. Но если сразу начать обрушиться с критикой и нравоучением, что, ребенок потеряет себя просто, и все. Просто сразу займет позицию в лагере своих одноклассников и скажет, так, все, этой женщине больше ничего не буду рассказывать. Отныне и навсегда. Для меня среда понимания – это тусовка моя. Тусовка – вот это мой дом родной. Все, ребенок потерян. Давайте тогда на этом закончим. Вопросы больше пока не поступают. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо. Всего хорошего. До следующего понедельника.